Значит, наша сегодняшняя тема, о которой я хочу с вами сегодня говорить, ну, будем так говорить, это не то, что будет какие-то доктрины исследоваться или какая-то там истина, ну, будем говорить, тоже более такая фундаментальная, да, истина будет, о которой мы сегодня будем говорить, ну, будем говорить, до простоты банальная, простая. По важности я хочу сказать даже такая одна из самых важных. Потому что от этого будет зависеть наша способность понимать и познавать истину. Тема, о которой я сегодня буду говорить, она уже в какой-то степени была мною озвучена. Да? Ну, не так давно, может быть, месяца 4, может быть, 5. Ну, так приблизительно, я в голове не держу такие вещи, да. Но я что хочу сказать, я всегда, какая бы тема ни была, да, вот допустим, я что-то говорю, вы сами понимаете, что во время одной проповеди абсолютно все, все тонкости, все аспекты никогда не скажешь до конца, чтобы полностью все в совершенстве, без всякого, как говорится, недостатка изложить тему. Бывает и такое, что тема излагается, и в то же самое время проходит время, и я продолжаю все равно размышлять, у меня есть какие-то наблюдения. И я вижу, как Бог подкидывает новую информацию, какие-то новые нюансы в теме, которую я уже говорил. И иногда бывает даже такое, я начинаю понимать еще более какая-то такая деталь, более существенная, о которой нужно сказать, будем говорить дополнительно, да, сделав акцент именно на том или ином понимание истины, да. Поэтому тема, которую мы сегодня будем исследовать, она, ну, называется так. У меня тут как бы несколько названий, да. Ну, всеми три названия. Тема, в принципе, как бы из трех названий все равно, как говорится, понятна, да. Я их озвучу, все три темы, как я их назвал. Тема одна, но название как бы три, да. Проблемы в познании истины. То есть, что нам мешает познавать истину. Еще одно такое заглавие. «Се стою у двери и стучу», троеточие, глухим. Если мы не слышим, Христос стоит, стучит, а мы не слышим. Или еще одно из названий темы. «Почему истина от нас сокрыта?» «Почему до нас не доходит?» «Почему мы, как говорит апостол Павел, всегда учащиеся, да, и никогда не могущие дойти до познания истины? Чего нам не хватает?» Что за проблема? Я бы так сказал. Некоторые люди объясняют так, знаете, говорят. Видимо, Богу не угодно нам что-то открыть. Я говорю, и где вы такое вычитали? На каком основании вы такое можете говорить, что Богу не угодно нам что-то открыть? Истина, она для того и истина, и потому истина, что она должна быть открыта любому человеку. Если Богу не угодно открыть нам что-то, то я так скажу, тогда Бог виноват, почему нам она не открывается, эта истина, да? Может, кто-то считает так, исходя из того, что когда-то люди объяснили, что Бог до поры, до времени, как бы, не открывает истину. Но я вам хочу сказать, он если, да, такое есть выражение, есть такое понимание истины, и это правда. Но не то, что вот Бог сидит и ждет какого-то времени, у него там вроде по часам, как бы, да, по распорядку, чтобы тогда открыть человеку или человеком какую-то истину. Бог не открывает ее по той причине, что мы люди, что я или мы не способны на данный момент ее понять. Он бы ее открыл. Она у него стоит готовая. Будь ты сегодня готовым, я тебе сегодня же ее и дам, и ты ее уразумеешь. Но так как мы не готовы воспринимать что-то, и не готовы по своей исключительно причине, потому что у нас внутри уже предубеждения, предрассудки, да? Поэтому Бог и не открывает, но не открывает не по своей причине, а по нашей. По нашей неготовности эту истину принять и понять. Или сказать точнее, понять, а потом принять. Мы ее не понимаем, потому и не принимаем. Да? Поэтому я сегодня буду говорить, я на эту тему размышляю, потому что я вот общаюсь и в конференции с людьми, да, и вне конференции у меня личные контакты есть, и переписка, и по скайпу разговариваю. И вы знаете, есть то, что меня очень тревожит, и есть то, что меня очень, так будем говорить, будоражит, заставляет думать о том, как все-таки подобрать ключики к душе человека. Я просто вижу, что люди меня слушают, да, соглашаются, поддакивают. Может, они думают, что мне это нравится, допустим, да, вот именно вот такое, что я говорю, меня слушают, да. Может, им так нравится, может, они так понимают, да. Но я вам хочу сказать, мне такое не нравится. Но меня заставляет задуматься, что люди говорят, слушают, поддакивают, а остаются теми же самыми, с теми же самыми проблемами, с теми же самыми поступками. И говорю я уже иногда и прямо, и криво, и с намеком, уже и без намека бывает говорю, да? Уже бывает, невзирая на последствия, открытым текстом говорю. Вы знаете, меня просто иногда поражает. Ну, не доходит до человека и все. А вы понимаете, да, что, ну, если не доходит, ну, если у человека внутри какая-то установка, какой-то предрассудок. Я говорю, а он не понимает одну тему, он, естественно, не будет понимать и другую тему, потому что истина взаимосвязана, да. А если будет думать, что он понимает, то будет понимать по-своему, то есть совсем не так, как надо было бы понять, чтобы кругозор духовный расширился. Поэтому я, общаясь, думаю, постоянно думаю, это то, что занимает мое сознание и заставляет меня молиться, искать у Бога ответ, искать какие-то методы, что-то менять, да, но цель все-таки, чтобы человеку что-то объяснить. Поэтому я так буду говорить. То, о чем буду говорить, уже повторюсь, да, не так сложно, это не то, что что-то такое, знаете, космическое, непонятное, далекое от понимания простых обычных людей. Вещи очень простые и очень важные, от понимания которых будет зависеть, будет нам открываться истина или не будет. Будем мы постоянно в положении всегда учащихся и не могущих никогда дойти до познания истины, или все-таки что-то изменится в нашей жизни. Почему я говорю, что это истинно важно? Если мы не познаем истины, будем всегда учиться, и так никогда и не познаем Бога, не познаем истину, не познаем любви, не станет любовь нашей частью жизни, да? Будут у нас наши предрассудки в нашем сознании, в нашем сердце, я говорю, это же вопрос нашего спасения. Я всегда говорил, говорю и повторяю, я говорю, слушайте, читать Библию, молиться, что-то делать вроде бы для Бога и не спастись, ну не глупо ли будет? Мы должны тоже об этом задуматься. Мы должны иметь твердую уверенность в нашем спасении, но твердую уверенность — это не в смысле, как это в церкви говорят, внушать себе. На основании четких, разумных доводов, писания, исследования собственного сердца, обращение особого внимания на то, судит нас совесть наша или нет, мы должны четко и конкретно понимать, что нас ждет сегодня, завтра и в ближайшем будущем. Помните, да, выражение библейское, слова Христа. Почему вы сами по себе не судите, чему надлежит быть вскоре? Поэтому мы сейчас приступаем к исследованию нашей темы. С чего я хочу начать эту тему? Естественно, с вопросов, которые меня тревожат, которые, думаю, и вас должны были бы тревожить, или хотя бы за такие вопросы у вас в сознании возникали, когда вы общались с другими людьми. Так вот, вопрос такой первый. Вам не приходилось задумываться, почему мы говорим нашим детям простые и вроде бы понятные вещи? Ну, почему я говорю простые и понятные? С детьми мы не говорим о сложных вещах, а понятно, потому что у нас за плечами богатый жизненный опыт, мы уже понимаем, что хорошо и что плохо, хотя бы на каком-то там минимальном, бытовом, семейном, человеческом уровне. И мы это пытаемся объяснить нашим детям, да? Так вот я говорю, не приходилось ли задуматься, почему мы говорим нашим детям простые и понятные вещи, а дети наши не понимают нас? И как мы уже говорим или слышали, может быть, такие выражения, ты ему хоть кол на голове тиши, он упрямо смотрит насквозь тебя и продолжает делать так, как и делал до сих пор, как будто бы вы ничего ему и вообще не говорили. Скажите, вот такая ситуация, у кого не было в доме, в семье, у кого были дети? Скажите, кого это не доставало, не заставляло задуматься, да что же с этими детьми? Конечно, иногда бывали такие объяснения, что, ну, типа, время последнее, жизнь такая, дети вот такие, допустим, да? Ну, вроде бы такое, знаете, и объяснение, в то же самое время оправдание, вы понимаете, да? Того, что дети наши нас не понимают. Вместо того, чтобы искать причину и найти ее, чтобы подобрать ключик, или узнать, что в ребенке есть такого отрицательного, что мешает ему в нас услышать, понять и принять наши советы, да? Мы говорим, да, время такое, да? Вроде бы и правильно, но я хочу сказать, вроде бы, да, слово убери. Вроде бы меняется полностью, а я говорю, ну, как бы смысл, да? Но я говорю, дело не в том, что время такое. Дело в том, что мы сами не понимаем многого чего. Мы сами этого не можем объяснить детям своим, потому они смотрят упорно сквозь нас, невидящим взглядом. Далее, следующий вопрос. Вам не приходилось задумываться, почему мы говорим мужу или жене? Это тоже относительно семьи, да, я говорю. Муж бывает жене что-то говорит, жена говорит что-то мужу. Так вот, вам не приходилось задуматься, почему, когда мы говорим мужьям или женам нашим, а они как заколдованы, не понимают то, о чем мы им говорим, и остаются неисправимыми, и мало того, что еще неисправимыми, то есть продолжают делать вот так прямо, глупо, примитивно, как делали, хотя жизнь показывает, что что-то нужно было бы изменить. Мало того, что они остаются теми же самыми неисправимыми, но они еще остаются и обиженными за то, что их учат и считают их дураками. Ну, вы им не говорите, что вы дураки. Но я что хочу сказать? Ну, коль вы говорите кому-то что-то, то вроде бы мы уже, получается, или вы, или мы умные, да? Если мы говорим, что я тебе уже третий раз говорю, то это говорит о том, что ты такой, извините, получается, вроде как дурак, и этот человек так воспринимает. Так говорю, мало того, что он не хочет задуматься, он еще и обиженный. А это признак чего? Что и не надейся, и не жди никакого исправления, а значит, семейная проблема, какая была, такая она и останется. И мы никуда не денемся. И я говорю, разве не было так, вот мы иногда говорим, вот, ну, не доходит до наших родственников что-то, до мужа, до жены, до детей. Ну, в церкви всегда опять такой совет, будем говорить. Вроде я не хочу сказать, что неплохой, но я говорю, так как нам не рассказывают в деталях, как это делать, да, то, в принципе, зачастую бесполезный. Молитесь о наших детях, о мужьях, о женах. Давайте будем, вот там семейный отдел в церкви, давайте будем молиться о наших семьях. Ну, и мы молимся. Молимся по обыкновению, как всегда, как привыкли, ну, молитва, что это? Ну, просьба, Господи, открой, образуми. Вам не приходили в голову мысли такие, молимся, 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 молимся. Результата и толка никакого нет. Вам не приходила мысль в голову, что, а может, не так молимся? А может, не о том молимся? А может, им Бог и не откроет это? Потому что это же проблема. И у нас есть, она нам лично не открыта. Поэтому я задаю третий вопрос. А вам лично не приходила в голову мысль о том, что и мы зачастую находимся в том же самом безнадежном положении пред Богом и в глазах окружающих нас людей, как и наши мужья или жены перед нами, или наши дети перед родителями? Не приходило в голову, что иногда и нам чего-то вот так же не доходит? Ну, а теперь представьте, если нам чего-то не доходит точно так же, как нашим мужьям, женам и нашим детям, и многим прочим людям, И мы молимся о том, чтобы Бог открыл нашим детям или нашим мужьям или женам, а не молимся о том, чтобы нам Бог открыл, что же у нас за проблема, которая мешает нам Бога познавать и Его истину. Дальше. Если мы не понимаем, что нам мешает, что в нас есть отрицательного, что является помехой, а как мы узнаем, как мы поймем, почему не доходит до мужа или до жены наши слова или родительские слова до детей? Вы понимаете, проблема одна и та же. Мы говорили на эту тему, да? Но я буду говорить, я сегодня акцент смещу немножко в другом направлении. Хотя косвенно тоже, может быть, касался этого момента, да? Я с вами говорил, когда говорил эту тему, затрагивал, да, помните? Использовал второе послание Коринфянам, 2 глава, где сказано: «Душевный не разумеет того, что Духа Божьего». Душевный, то есть чувственный, плотской человек, то есть, другими словами, нерассудительный, понимаете, да? Не может понять то, что от Духа Божия, потому что Дух Божий – Дух премудрости и разума. Мы неразумные, мы чувственные, мы эмоциональные люди, а речи разумные у Бога. А мы-то разумом не пользуемся. У нас эмоции заводные, да? Они нами управляют, они доминируют в нашем естестве, поэтому до нас и не доходят. Далее. Ну, мысль та же самая, немножко по-другому сказана. Там, помните, второе послание Петра, первая глава, где сказано, что пророчество никогда не было произносимо по воле человеческой, то есть по воле неосвященного, греховного человека. Это я чуть-чуть сразу как бы перевожу, интерпретирую, да? Но писали его, или произносили его святые, я добавляю, уже на тот момент святые Божьи человеки, уже на тот момент движимые Святым Духом. И я говорил, писали святые, толкуют греховные. Ну а как греховный может понять толкование святых пророков? Понимаете, почему Израиль был плотской, а пророки были святые, когда пророки обличали их в грехах? Они-то не видели этих грехов, не понимали, не принимали, не признавали. В пророках видели не любовь Божию, да, а придирки, высокомерие, и поэтому они настраивались против них, поэтому они поднимали руки с камнями, побивали их камнями или убивали каким-то либо другим способом. Проблема та же самая. Но сегодня я буду говорить, эта тема, в принципе, о чем я сейчас коротенько как бы напомнил, она правильная на 100%, да? Но я буду говорить сегодня еще о каком-то таком состоянии, оно касаться будет этого же, как говорится, положения вещей, да? Но хочу подчеркнуть какую-то отдельную деталь. Так вот, если мы не задумываемся, почему до нас не доходит истина? Мы не поймем, почему до наших детей не доходит. Мы не поймем, почему не доходит истина до наших мужей и жен. Далее. Мы не поймем, почему то, что мы говорим, не доходит до других людей, с других конфессий, допустим, да? Или просто соседям мы иногда свидетельствуем о Боге, или на работе кому-то что-то говорим о Боге. Почему до них она, эта истина, не доходит? Пока мы не поймем, почему до нас не доходит, мы не поймем, почему до них не доходит, пока не узнаем, как нам исправить положение вещей, мы не будем знать, с каким подходом обращаться к другим людям, чтобы до них донести тоже истину. И я вам что хочу сказать, на чем буду делать сегодня акцент. Люди, и я имею в виду не только люди, вообще кто-то где-то, да, это и наши дети, это наши мужья и жены, это мы сами. Люди, как зомби, ходят на автопилоте. Я думаю, вы понимаете, что такое на автопилоте. Ну, программа. Не надо особенно размышлять. Я как заведенный, у меня как будто бы работает программа, как, знаете, вот поточная автоматизированная линия производства на предприятии. Да. Программу задали, нажали кнопки, запустили, как говорится, конвейер какой-то, да, автоматы, И они автоматически делают. Так вот я говорю, что люди зачастую ходят как зомби на автопилоте. В состоянии прострации. Я думаю, слово это тоже вы понимаете, да? В состоянии какой-то такой отрешенности, да? Необдуманности. Или это называется в состоянии нирваны с отключенными мозгами, в отключке. И Библия очень точно говорит, как бессловесные животные, водимые своей природой. Я не знаю, как вы, а я человек вот такой, знаете, вот наблюдательный. Вот смотришь на кота, захотел кушать, мяукает. Смотришь на собаку. Ну, ладно, когда воспитанная собака, она знает, когда гавкать. А бывает такая, и лает, вот спроси, чего лает, на кого лает, на муху лает, на лошадь лает, на забор лает. И вообще не знает, чего лает, как тот ребенок, который постоянно хнычет и не знает чего, да? Я наблюдал не раз, вот кот, я говорю, хочет кушать, не укает, поел. Ну, взял бы, подумал, ага, куда пойти, что-то сделать. У него взгляд такой, знаете, как у поросенка, который наелся. Идет, ищет, если холодно, где тепло, если жарко, где прохладно. Лег, полизался там, облизался, умылся, лег и заснул. Если кормишь, ест и спит. Все, ну, в туалет еще ходит. Никаких мозгов, полное атрофирование этих мозгов, если они когда-то и были. Не кормишь, ходит на охоту, где-то ищет какую-то мышку, взгляд какой-то такой, знаете, довольно такой, ну, более-менее здравый для кота. Если не кормишь, вот заметьте выражение, бессловесное животное, заметьте, водимое не умом, а своею природою. Какую? Плотскую. Покушать, поспать, чтобы было не холодно, чтобы было не жарко. И все. И люди, я буду делать сегодня акцент именно на этих словах, что люди как бессловесные животные, водимые своею природою. Природа наша, естество наше, которое, в котором мы родились, которая, возможно, воспиталась родителями от того, что они не понимали, что это за природа и какой вред будет причинять нам, да? То ли в процессе жизни мы где-то были в такой среде, где это нам привилось. Но мы водимые своей природой. Я задаю вопрос. Человек. Почему называется человек? Потому что чело есть у него. Но дело не в челе, да? А дело в том, что за тем челом. Что у нас в голове. Человек потому и человек потому, что не должен быть водимый своей природою, эмоциями, чувствами, похотями и страстями. Человек должен быть водимым рассудком, Духом Божьим. Тогда он не будет бессловесным животным. Если рассудок у нас не работает, если у нас нет привычки думать, то я хочу сказать, красиво, некрасиво, как написано, так читаю, бессловесные животные. Иногда люди говорят, тварь, ну, вроде как творение, вроде как какая-то живность, но в отрицательном смысле, да, тварь, ну, говорят еще, извините, безмозглая. Ты ему говори, а он тебе свое. Так вот эти люди, да, которые как зомби, как животные, водимые своей природой, заметьте, что о них можно сказать? Тело здесь, а мысли совершенно в других каких-то мирах. Вы не обращали внимания, что это ребенок? Вы ему что-то говорите, он чем-то увлечен. Он даже ни голову не повернет. Он не переспросит, что ты мама или папа сказал или сказала. Он продолжает делать свое. Дальше. Заметьте, у него природа, у него игрушка, у него сейчас увлечение, ты ему что-то говоришь, это все чепуха, я сейчас очень занят. Игрой какой-нибудь, да? Увлекательный. Вы ему говорите, поверни лицо, глаза посмотри на меня. Он поворачивает и смотрит в сторону или насквозь, и вы видите, что он, как говорится, отсутствует духом. Телом присутствует, духом отсутствует. Вы ему говорите, он так вроде, ты понял? Да. Мы иногда говорим, слава Богу, он понял. А я говорю, переспросите, что он понял. Спрашиваю, ты что понял? А он плечами пожал и говорит, не знаю, чего ж ты сказал, что понял? Говорит, а что бы ты мне сделал, если бы я сказал, что я не понял? Ты бы меня прибила. Понимаете, да? Я вам к чему хочу сказать. Заметьте, природа немыслящая, занята какими-то там играми, увлечениями. Ребенку трудно сконцентрировать внимание, повернуть голову. Он в каком-то своем далеком мире, в какой-то космической галактике. Так вот, смотрите. Я вам сказал, тело ребенка здесь, а мысли в других мирах. Далее, вы не замечали такие моменты? Вот мы говорим там мужу или жене в семье, что-то хотим сказать или подсказать, чтобы что-то изменить из того, что не всегда нам нравится, что не всегда в семье поддерживают мир и порядок, а больше иногда вносит разнобой в отношения. Да? Вам не приходилось с таким соприкасаться? Говорим мужу или говорим жене что-то? Вроде бы понятное, на что-то обращаем внимание, приводим какой-то пример. Точно тот же взгляд у мужа, у жены. Либо обижены, либо, как говорится, уже телевизор не смотрит, но в телевизоре остался взгляд. Либо мы разговариваем с женой, а она варит на кухне, хотя стоит не на кухне. И мы когда говорим, ну, обрати внимание, посмотри внимательно. А потом мы говорим, ну сколько уже говорить, ну не доходит. Кстати, хочу сказать, в школе вы тоже, наверное, помните, да, все мы учились. Иногда учительница объясняет, ученик ничего не понял. Вы знаете, почему ничего не понял? Сидит в классе за партой, глаза на улице, в окно смотрит. Если глаза учительница сказала смотреть на доску, он смотрит на доску сквозь учительницу, сквозь доску, смотрит в соседний класс через стенку. Ну скажите, что дойдет до этого ребенка? Дальше заметьте. Учительница все время говорит, руки на парту, в портфелях, в карманах не рыться. Почему? Куда руки полезли, что нащупали, сразу мысли на эту тему, да, и так далее и тому подобное. Засунул руку, горячие пирожки бабушка спекла. Какая математика в этот момент? Кому нужно вот то объяснение, если у меня пирожки горячие еще не остыли в портфеле, какие математические там знания мне нужны? Заметьте, мои мысли поплыли за моею природою, а моя природа пирожковая. Если я привык думать вот так, куда голову повернул, что глаза увидели, о том и думаю. Но думаю не в смысле, как надо, глубоко и серьезно. А просто так мысли легко и просто переключаются. Вы не задумывались, вот сидит человек, смотрит телевизор. И говорят, благо, сейчас там у кого 100 каналов, у кого 50 каналов. И сидит, то один щелкнул канал, смотрит, да что-то не то. Другой щелкнул, что-то не то. Перещелкал все 50 или все 100. Опять вернулся туда и опять щелкает. Вот спросите, какой смысл? Сидишь, просиживаешь диван. Никакого ума не набираешься, просто щелкаешь, будучи водимым своей вот этой плотской природой животной. Пощелкал, потом встал, потянулся, прилег. Я хочу сказать, что его привстало? Ну, наверное, сиделки, говорят, устали, да? Сидеть. Встал, потянулся чего? Да уже тело как-то надо размять. Потом смотрит... А лягу на диван, полежал, дремнул. Задаю вопрос, что водит этим человеком? Ну что хотите, только не то, что надо. Ни рассудок, ни Бог, ни Дух Святой, простая кошачья элементарная ленность зевота. Ни больше, ни меньше. Вот потому и сказано, что мы как бессловесные животные, водимые своей природой. Ну, у кого-то интеллект чуть повыше. Я не хочу никого обидеть, ну, вынужден я говорить чуть повыше интеллект, буду говорить об обыденных вещах, не с целью кого-то обидеть. Но я говорю, если вот сидит там муж или кто-то там, то телевизор, или это жена, или это дети уже взрослые бывают, да, вот, вот так щелкает телевизор, все эти программы смотрит, уже все надоело, то одно шоу, то другое, то ага, то смеется с телевизором, то сидит плачет у телевизора, да, потом потянулся, потом лег, потом, ну, чтобы делать, почесал затылок, слушай, давай поедим. Это все от безделья. Ну, другой человек встает, там бежит, готовит кушать. Я говорю, интеллект повыше. Хотя бы заботиться о семье. Но опять, на автопилоте надо приготовить, туда побежать, то купить, то. Но рассудок-то не включается. Да, ну, я понимаю, выработалась какая-то уже потребность, привычка, да. Я жена там, или я мать, надо в доме там, чтобы на столе было что-то, убрать там это. Но я говорю, ну, опять-таки, когда это делается, рассудок не работает. Чуть что не так, сразу обида. Чуть что не так, сразу раздражение. Тут же скандал. Я говорю, опять та же природа. Это знаете, вот как кот. Природа вроде тихая, смирная. Гладишь, тут вдруг что-то не так погладил, не ту сторону. Тут же у кота оскал зубов, да. Тут же лапой, когтями по рукам тебя, да. Ну, получилось случайно. Он не подумает, что может там, ну, мало ли повернулся, да. Может что-то делал, да. Может, ну, не в ту сторону почесал. Смотрите, тут же срабатывает опять животная бессловесная природа. И мы, пока нас не трогает, вроде природа человеческая. Только где-то что-то не так. Не обязательно нас трогать, не обязательно нас обижать. Ну просто что-то не так. Вот когда я на автопилоте бегаю, что-то готовлю, естественно, не думаю. В этот момент что-то под руки попадает, кто-то подворачивается мне под руки или под ноги. Что-то не так, а я на взводе. И заметьте, это опять называется природа бессловесная, животное. Естественно, рассудок не работает, не работал. Реакция какая? Ну, в любом случае не умная, в любом случае будет психованная. Дальше настроение испорчено, дальше отношения нарушены, дальше уже день, атмосфера, сами понимаете, какая, далеко-далеко неприятная. Так вот, смотрите. Если мы что-то делаем, и больше ничего не видим, больше ни о чем не думаем, да? Ходим как зомби на автопилоте. То, как я уже сказал, тело наше здесь, да? А мысли в других мирах. Если мы в таком состоянии постоянно находимся, да? Вот это и есть бессловесная человеческая природа. Поэтому надеяться на какие-то перемены особенно не приходится. Чтобы что-то понять, чтобы что-то до нас дошло, мы должны задуматься. Мы должны включить рассудок. А у нас природа, вот будем говорить, греховная, чувственная такая, вот мы как зомби вводимся своей природой. Рассудок не включается в этот момент. А потом это становится нормой жизни, привычкой. Рассудок не включался раз, два, три, пять, неделя, месяц, год, два, три. Ну, в конце концов, происходит атрофирование мозгов. В конце концов, мы превращаемся в кота, которого постоянно кормят, который поправляется, но ни о чем не думает и деградирует. Как зачастую, когда мы детей кормим, лелеем, одеваем, обуваем, заботимся, все за них делают, и превращается в поросенка. Ленивого. Там даже уже выражение лица такого, знаете, походка профессионального тунеядца. Потом мы говорим, надо на работу, надо учиться, надо профессию. Какую профессию, какую работу? Меня кормят, мне тепло, мне светло, и мухи не кусают, и на голову, и на крышу не капает. Мы сами их такими сделали. Заметьте, превратили в поросенка немыслящего. Поросенок, когда голодный или свинья, она визжит, кричит, бегает, взгляд немножко светлеет. Нажралась, извините, вылупилась. Как говорят, баран на новые ворота. И такой тупой, стеклянный, склерозный взгляд. Кстати, обратите внимание, когда человек наестся до отвала, у него точно такой же взгляд. В сон тянет. Смотрит куда-то в нирвану. И в этот момент с ним о чем-то говорить, ну, просто тяжело. Поэтому с такими людьми если не в таком состоянии, надеяться на какие-то перемены особенно не приходится. Благодаря Богу, это я уже как бы о себе говорю, видишь и понимаешь, что проблему человека, в общем-то, нетрудно разрешить. Я, в принципе, не на Луне родился, не с неба свалился, да. Родился здесь, с тем же самым соприкоснулся, но стал задумываться, стал читать, стал вникать. Будем говорить, мы все идем одной и той же дорогой, потому что мы из одной глины, из одного теста леплены. Или из одного праха. И, ну, не хочу сказать, что легко и просто решалась проблема, потому что не было того, кто подскажет, даст готовый результат. Приходилось самому, вот так как дятлу, жука, как говорится, в трухлявом дереве добывать, вот так приходилось копаться, вникать, рассуждать, чтобы решить свою проблему. Когда решил, когда понял, стал понимать, насколько все просто, насколько все примитивно, и думаешь, как ты этого не понимал? Когда видишь такую же проблему в человеке, хочется помочь. Понимаешь, что это не сложно. В принципе, прислушайся, обрати внимание, да проверь в конце концов на опыте, ты убедишься, как это действует. Начинаешь ему что-то говорить, суть, как я уже сказал, простая, понятная. Если бы только он принял, я бы ему помог, или Бог там через меня, да? Проблема нетрудно решаема. Необходимо только, чтобы он прислушался и вник в суть сказанного, чтобы он включил рассудок. Но тут опять возникает вопрос, где взять ему рассудка, которого не было до сих пор? И который родители, если это ребенок, не приучали родителей думать. Да и родители зачастую такие же самые. Где взять того рассудка и как ему его включить, когда его не было? Если он при этом даже не имеет представления ни о рассудке, ни о его включении, как это делать. Дальше. Как правило, я уже эту мысль немножко как бы сказал чуть выше, да? Так мало того, что он еще вот, стоит в таком состоянии прострации, он опять стоит обиженный на тебя. Тем самым полностью отключил последние остатки своего ума. Вы понимаете, потому что когда человек обижен, там вообще отключается все, что еще осталось на плаву. Он обижается, что ты его считаешь дураком, хотя ты его не считаешь таковым и не говорил такого. И что только он начинает говорить, что только ты один умный, а все дураки. И добавляет еще, как говорится, чтобы закрепить эту программу, добавляет еще такое, что ему Бог тоже дает мудрости, а не только тебе одному. Ну, знаете, да, это так, как говорится, такие распространенные речи, распространенные мысли. Ну, я вам хочу сказать, в таком состоянии вы вообще человеку не сможете ничего открыть, ничего не объяснить. Он вас просто не поймет. Да и сам Бог не в состоянии такому человеку что-либо открыть. И как бы это ни печально звучало, но именно вот это такое состояние, когда еще мало того, что... Человек похож на животное, водимый своей природою, а тут еще стоит еще и обиженный на тебя, да? Как бы, я говорю, это не печально звучало, это уже финал. Это уже называется «приехали». Вы понимаете, да? Ну и что еще хочу сказать? И отношения с таковыми собеседниками достаточно спокойно и, естественно, рассосались. Ну, понимаете, что общение в таком состоянии не происходит. Общаться тяжело, трудно. Устаем мы при таком общении, да? Ну, естественно, отношения с такими собеседниками у нас, как правило, естественно, рассасываются. То есть, вообще пропадают без каких бы то ни было сожалений. То есть, мы не скучаем друг за другом, не желаем пообщаться. Как будто бы этих общений, этих разговоров вообще никогда не было. И я вам что хочу сказать. Раньше, когда я не понимал всего этого, ну, была проблема какая? Проблема есть, проблема в человеческих отношениях есть, не можешь объяснить, конечно, неприятно, сами понимаете, да? Но узнал, Бог что-то открыл, стал что-то понимать. Вы знаете, проблема добавилась. Я вам сейчас вспомню один стишок, да? Библейский, вы все его помните, это из Екклесиаста 1 главы, 18 стих, там сказаны такие слова. «Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь». В каком смысле я хочу сейчас говорить об этих стихах, об этих словах из этого стиха? Вот смотрите, там была печаль какая? Не находишь общего языка, поругался, неприятно, одна печаль. Теперь научился, уже не поругаешься, но человек тебя не понимает. Дальше. Человек хочет с тобой общаться, но тут же перечит, не слышит и ничего не понимает, да? И кроме того, находится в таком состоянии, что ему бессмысленно говорить. А он тебе еще говорит, давай помолимся. А ты понимаешь, что тут бессмысленно молиться. Я к чему говорю? Во многой мудрости много печали. Раньше было так, допустим, кто-то не понимает, кто-то не с Богом, давайте будем молиться, помолились. Особенно это красиво и наглядно у харизматов. Возьмутся за руки, произнесут слова, помолились, отдали проблему Богу. Получается, жизнь показывает, что и Богу вроде эта проблема не нужна, и Бог там никакого участия не принимает. Жизнь как была, так и как текла, так и течет. А сейчас понимаешь, ты не можешь достучаться. Понимаешь, как Бог до тебя достучался, теперь понимаешь, что Бог и до этого человека не достучится. Я могу ему объяснить и понимаю, что не могу ему объяснить, он не может и не хочет воспринимать этого. А поэтому давайте молиться, а я не вижу смысла в молитве. А если молиться, то нужно не о том, чтобы открыл, а Боже, ну поддай жару ему в его печке, так чтобы у него голова закружилась, хоть мозги зашевелились. И когда вот это все начинаешь понимать, знаете, вот не понимаешь это, думаешь, ну не сегодня, завтра, послезавтра он поймет. Ну и живешь такой надеждой, она немножко как бы внушает какую-то такую радость, какую-то надежду так на хороший результат, да? А когда понимаю, что в таком состоянии человек не может ничего понять, когда понимаю, что это уже проблема такая, знаете, будем говорить, застарелая, как болезнь, когда эта болезнь переходит в хроническую форму, начинаешь понимать, что и не сегодня, и не завтра, и не послезавтра, и не через год, может, и не через два, ничего с человеком не будет. Кто-то говорит, ты не говори так, ты не программируй себя так, ты не произноси это, эти слова, это как проклятие. Я говорю, хорошо, не будем произносить, давайте молитесь и ждите, когда появится. Год, два, три, пять, восемь проходит, спрашиваю, ну что, ваша молитва помогла? Говорю, да ты знаешь, я не могу понять. Я говорю, видишь, а я понял уже давно. Понял на своем когда-то бывшем горьком опыте. Если голова не работает, если человек занимается такими занятиями, которые не развивают его сознание, а он занимается тем, что только удовлетворяет его похоти и страсти, эмоции, чувства, да, то я говорю, вы понимаете, он ничего не поймет. И он вадим вот этими природными похотями. Заметьте, вадим, не думая, не соображая, не рассуждая, вот просто на автопилоте вводится, как бродячая на улице собака. Туда-сюда, то в одну сторону, то в другую. То пошла, то туда, то к мусорнику, то куда-нибудь в подъезд. Если не с подъезда, там где-то лягла. То мухи укусили, другие собаки побежали, она побежала. Вот так и человек. И я вам хочу сказать, когда я вижу вот такая проблема, да, проблема, я говорю, знаете, много печали появляется. Знания, не поймите, что знания печалят. Меня лично, мои знания радуют. Мои знания, которые Бог дает, они мне открывают какую-то перспективу. Они уже на опыте показывают, что можно менять жизнь, можно решать проблемы, можно жить счастливее, чем ты был. То есть во многой мудрости фактически много радости, если эту мудрость ты познаешь, и она тебе приносит пользу. Но когда мы это можем соотносить, эту мудрость, вот это знание к посторонним людям, когда мы понимаем, что в таком состоянии человеку сам Бог не может помочь, то у нас радостная улыбка сходит с нашего лица. Мы понимаем, что это надолго. Извините, поговорку вы все знаете. Некрасивое, но точное. Если человек дурак, то это надолго. И люди это тоже заметили, пусть некрасиво выражено, но мысль, в принципе, правильная. И когда я вот это вижу, когда я понимаю, да, вот это навевает печаль. Вот это привносит скорбь в мою жизнь. Я имею в виду за другого. Конечно, если бы у меня еще не было причины для радости, то это вообще было бы безнадега. Зачем такая мудрость? Мне ничего, как говорится, эта мудрость не помогла. А с другими понимаю, что тоже все безнадежно. И когда вот такое состояние, вот такая проблема, ты видишь и понимаешь безнадежность пока что в данный момент такого состояния человека, то тогда начинаю я понимать. Я вижу и понимаю зачастую бесперспективность и бесполезность общения. При вот такой определенной позиции собеседника. Иногда я такие слова говорю. Если ты будешь в таком состоянии, тебе Бог не поможет, и ты никогда не исправишься. Ты не веришь в человека. Я говорю, я хотел бы верить в человека, но я знаю, на каком условии эта вера может оправдаться, а у тебя нету даже зародыша вот именно вот, этих, вот этого состояния. Понимаю, на практике убеждаюсь, что сколько бы я ни общался, сколько бы я ни учил такого человека, сколько бы ни делился бы опытом с ним, этот человек, как трамвай, в сторону с рельс никуда в сторону не съедет. Он как бы запрограммирован, он как бы зомбирован. Мы иногда говорим, да, что вот есть зомбирование, что есть там внушение, есть там гипноз, ну, кто-то говорит там о колдовстве, да. Ну, я вам хочу сказать, колдовство, гипноз, все это связано с нашей нерассудительностью. В принципе, нас не надо гипнотизировать, мы и так, как говорится, как зомби ходим, загипнотизированные. Ну и можете себе представить, когда вот это понимаешь, видишь вот это состояние человека, да, видишь, что ты до него не достучишься сейчас. И видишь, что бессмысленно общение, да? Так я говорю, можете себе представить, как это убивает вдохновение продолжать что-то говорить дальше? Пропадает всякое желание. Конечно, это неприятно. Конечно, это не способствует плодотворному дальнейшему общению. Но если говорить о себе, да, то я нахожусь в постоянном поиске молитвы, в постоянном размышлении над таковой проблемой, связанной с общением, да, и стараюсь подобрать ключики к душе человека. Думаю, анализирую, молюсь, стараюсь понять его внутренний мир, да, чтобы все-таки понять и достучаться и донести что-то до него. И я вам что хочу сказать, это очень хорошо умудряет, потому что занимаясь очень полезным занятием, да, это очень умудряет и это очень воспитывает. Я лично получаю сам благословение, пользу от этого размышления. Но даже получив пользу лично сам и имея радость, а не печаль лично для самого себя, начинаешь применять эти знания, опять сталкиваясь с тем же самым положением вещей или с тем же самым случаем, да, и опять приходишь к тому, что добрых 95% случаев результата не, в 95% случаев результата положительного нет. Человек как будто бы находится за закрытой дверью. Если не имел этого знания, хорошо, если один человек, ну, будем так говорить, ну, из 100, там, из 500, из 1000, ты до него что-то достучался, да, что-то донес до него, полезное ему. Но, я говорю, имея знание, ну, процент немножко, как говорится, вдохновляет. Ну, до 5% уже подобрал ключики. А еще остается 90-95%, и опять те же люди, те же пули непробиваемые. И опять, я опять говорю, я думаю, вы меня понимаете, как это в кавычках вдохновляет и какие мысли навевает. Кстати, я уже говорил, вот когда, ну, просто в церкви совершать служение, там, песни петь, проповеди говорить, неважно какие, ну, создавать видимость церковной деятельности. Вы знаете, вроде как бы так, не так и тяжело, когда зарплату получаешь, да, работа вроде бы есть. Правильно, неправильно говоришь, все на веру воспринимаешь и людей этому учишь, да? Это один момент. Но когда ты хочешь донести до человека что-то важное, когда ты пытаешься все сделать, подобрать ключики, чтобы донести, а результата нет, я уже говорил вам, вы знаете, это одна из самых неблагодарных работ, каких только можно придумать. Кстати, это и в семье, да? Муж пытается жене объяснить, жена пытается мужу, родителей, детям, и не можешь. Представляете, тоже заботишься, переживаешь, думаешь, а достучаться не можешь. Тоже неблагодарный труд матери, неблагодарный труд отца, мужа или жены. Ты трудишься, ты думаешь, ты не досыпаешь, ты не доедаешь, и с пустым результатом. Я не раз думаю, что единственное, как говорится, поддерживает и вдохновляет. У Елены Уайт есть такое выражение, что если бы даже один человек покаялся и принял Бога, уверовал, Христос ради него пришел бы на нашу землю. Когда понимаю, что хотя бы из 100 к 5 достучался и 5 человек все-таки как бы откликнулось, и им то, что ты делился, чем ты делился, помогло, ну, все-таки дает вдохновение. Но если учесть, что 95% впустую, энергия затраченная, время потраченное, усилия, да, то тоже я вам хочу сказать, КПД, коэффициент полезного действия, 5%, да, что за двигатель, что за работа, 95% впустую. Ну, кто-то говорит, я им сказал во свидетельство, я говорю, а тебя это радует, что их за это Бог потом накажет? Для меня лично это... Меня это не удовлетворяет. И еще что хочу сказать. Я человек по натуре, который не любит делать глупой, бессмысленной, безрезультативной работы. Если я что-то делаю, то делаю от души с полной выкладкой и стараюсь на 100% как можно лучше это все сделать. Если же надо делать что-нибудь, как говорят, тяп-ляп, то я вообще ничего не делаю. И когда надо вот просто говорить кому-то, просто ради того, чтобы говорить. Я говорю, я вообще не люблю таких вещей. Я люблю, если говорить, то чтобы дошло до человека, и чтобы оно принесло пользу, изменило его жизнь. Да, вот это меня удовлетворяет. Я лично сам не получаю никакого удовлетворения от того, что меня кто-то слушает, что я провожу конференции, что у меня есть вроде бы люди, которые за мною идут. У меня нет таковых пасторских амбиций, чтобы вокруг меня всегда была паства, и я чувствовал бы себя в роли какого-нибудь руководителя пастыря. Уже прошло это. Вырос как бы из этих штанишек. Именно поэтому я никогда ничего не организовываю и ничего не создаю. И мне иногда говорят, Саша, давай создадим церковь. Я говорю, ну и создавай, если тебе она надо. Ну, создать церковь, установить порядок, дисциплину, хор, проповедь, кафедру, да? Вы понимаете, какой смысл, если мне хочется донести истину, чтобы она помогла человеку? Я заскучаю, я уйду, я брошу эту работу. Меня может удовлетворить только результат моей работы, а не, знаете, как говорят, важен не результат, а участие. Меня участие вообще не интересует. Даже в деле Божьем. Если я сажу что-то на земле, на огороде, я должен что-то получить урожай. Если я сажу, а потом не пропалываю, не вижу, что не буду пропалывать, я вообще не буду садить. Если я буду садить и пропалывать, а потом не сберегу, сгниет, я тоже не буду ни садить, ни пропалывать. И если я говорю людям что-то, да, то меня может удовлетворить только тот факт, что сказанное принесло человеку положительный результат, помогло ему в жизни исправить его проблемы. Ну, я к чему это говорю? Вот с таким подходом к жизни, да? Вы понимаете, когда что-то понимаешь, хотел бы помочь, мог бы помочь, хотел бы донести истину, чтобы человеку стало легче, и видишь, в каком состоянии он находится, и понимаешь, что не достучишься. Что на душе творится, да? Что я вам хочу сейчас прочитать? Прочитаю некоторые места из Писаний. Первое место Евангелия от Иоанна, 16 глава, с 12 по 13 стихи. Слова Христа. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Слышите, да? А чего не можете вместить? Ну, заметьте, Христос рассказывает одно, учеников внутри засело, я не скажу, что истина, засели слова Христа, что они сядут на 12 престолах, они уже, будучи водимы своей природой и желанием, ну, знаете, такое амбициозное, быть поближе, да, они уже начинают выстраивать эти 12 престолов, и оказывается, кто-то будет ближе, кто-то дальше, переживание, естественно, какое, как бы поближе сесть, престол свой поставить. И заметьте, он говорит об одном, они думают о другом, они водимы своей природой, поэтому он говорит им, они не могут вместить. Там все занято. И занято, вы поняли, чем? Многое имею сказать вам, но получается, воздерживаюсь, не говорю почему. Причина во мне, как бы Христос говорит, нет, вы не можете вместить. У вас внутри какие-то установки, которые мешают правильному пониманию и познанию истины. А дальше он говорит, когда же придет он, Дух истины, заметьте, Дух истины имеется в виду, смысл, когда вы что-то поймете и до вас дойдет. Когда же придет Он, Дух Святой, называется Дух Истины. Вы знаете почему? Не истина, а Дух Истины. Дух, объясняющий смысл слов. Извините, может не совсем красиво. Вот я когда вам читаю, я вот пытаюсь вот своими словами как-то объяснить, чтобы вы поняли при помощи разных слов, разными примерами, чтобы вы поняли смысл, заложенный в этих словах. Так вот Христос говорит, когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину. А я задаю вопрос, почему же он до сих пор не приходит? Что, его Бог удерживает? Да нет, он все время стучится. А почему сказано, когда он придет? А потому что я посылаю, знаете, как теннисист мячом об стенку бьет. Он послал теннисный мячик об стенку, он ударился об стенку, а опять отлетел. Вот так и Бог. Посылает Дух истины, а он возвращается ни с чем. Говорит, клиент не готов. Так я задаю вопрос, почему он до сих пор не приходит, этот Дух истины? У него, у Бога или у Духа истины, что, график какой-то или распорядок дня? Нет. Причина в нас. Почему? Мы водимы какой-то своей плотской животной природой. Ну, дальше в этом стихе сказано, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Еще слова Христа, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 43 стих. Почему вы не понимаете речи моей? Вы уже извините, да? Мы привыкли так вот читать, вот Христос говорит, почему вы не понимаете? Мы говорим, да, вот ученики не понимали. Слава Богу, что мы понимаем. Я вам хочу сказать, если бы мы поняли слова Христа, в отличие от учеников, которые тогда этого не понимали, я говорю, сколько бы в жизни у нас многое изменилось. Если бы мы поняли, мы бы познали. Если бы познали, вы помните, Иоанн говорит, кто говорит, что познал его, а согрешает, тот не видел и не познал его. Издалека даже не видел. Христос говорит, почему вы не понимаете речи моей? И сам отвечает, потому что не можете слышать слово моего. Что значит «не можете слышать»? Уши же есть? Слух-то есть, не глухие же люди. А не можете слышать слова моего? Или слова мои, да? Почему не можете слышать? Внутри почва не готова. Внутри мы живем какими-то своими интересами, похотями, страстями. Ну, это же самое, можно сказать, греховная натура мешает нам это слышать. Я еще такой момент, на такой момент хочу обратить ваше внимание. Ведь я когда говорю с вами в конференции или отдельно, я ведь, ну, нравится, не нравится, я очень внимательно слушаю и очень внимательно обращаю внимание на все нюансы нашей совместной речи. И вы знаете, иногда это проскальзывает, что люди не могут слышать слово моего, я уже так скажу. Вот что-то говорю, вот что-то объясняю. Тут же поправляют, тут же добавляют. А это говорит о чем? Что человек не слышит вообще, о чем речь идет. Для того, чтобы понять Бога, понять Писание, понять человека, надо выслушать и ничего не объяснять. А в чем объясняем? Ну как эмоции начинает, природа наша начинает срабатывать. Собака гавкает, кот мяукает, а мы начинаем говорить. Когда мы говорим, мы не слышим голоса Божьего, рассудок отключается, потому что привычка наша говорить в порыве каких-то эмоций. Мы их не контролируем. У нас просто срабатывает какой-то, так будем говорить, защитный в нехорошем смысле механизм. Механизм защиты, знаете, бывает иногда. Выбивает электрическую пробку из счетчика, если перенагрузка в сети идет, да? Иногда бывает, срабатывает реле защиты, кнопка выбивается, чтобы не сгорел какой-то электрический прибор. У нас срабатывает вот эта пробка, такая, извините, что называю пробкой. Что бы мы ни говорили, внутри срабатывает. А что ты только один умный, а я, извините, какой-то такой нехороший, глупый, да? Далее. Ну, если ты тоже умный, я тоже не лыком шитый. Дай добавлю. Я не к тому, что добавить, не добавить. Я не к тому, что надо закрыть рот, что, ну, как говорится, закрывать кому-то надо рот, как это в церкви делают, да? Я к тому, что человек сам должен понять. Чтобы понять собеседника, нужно просто выслушать. Не нужно стоять обиженным. Нужно уметь выслушать. Не нужно подчиняться каким-то негативным эмоциям. Их нужно распять. А потом нужно сесть и вникнуть, и посмотреть на те слова, на ту ситуацию, которая в словах была выражена, да, не с позиции эмоций, а с позиции рассудка. И сразу начнет что-то открываться. Я не раз обращаю внимание, говорю, объясняю, разжевываю. Следующая встреча, следующая беседа, как будто бы не было разговора. Как будто бы я не объяснял и не разжевывал, думаю. Который раз идет разговор, который раз я распинаюсь и пытаюсь объяснить и разжевать, и который раз, как говорят, с гуся вода. Поймите, говорю это не с обидой. Говорю это с болью за человека. Я не смог помочь. Труд был совершен. Пользы никакой не было. У меня были такие случаи. Приезжает человек ко мне домой. Ой, Саша ехала туда. И вдруг такое побуждение. Едь к Саше. Я разворачиваю машину. Проехала километров 15 в противоположную сторону. Разворачиваю побуждение духа. И приезжаю к Саше. Ой, Саша, так надо поговорить. Ой, Саша, так на душе. Ну, рассказывает что-то на душе, так там, в принципе, так понятно. Проблема обыкновенная, семейная, то ребенок не слушает, то с мужем что-то, ну, не так. Ну, и по человеку видно, откуда проблема. Начинаю говорить, и тут же начинает этот же человек говорить. Говорит долго, не в попад, невнятно, не по теме, ну, просто взахлеб. Знаете, пулемет заклинило, и пока патроны не кончились, или не закипел пулемет, говорит, он не остановился. Ну, дальше, Саша, продолжай. Я уже говорю, забыл, что хотел сказать. Время прошло. Ну, что-то вспомнил, это с характером связано, опять начинаю, и опять. 3-4 часа так проговорили. Ехала по побуждению Бога послушать Сашу. Я так ничего и не сказал. В конце самое интересное, вот это заключение. Ой, Саша, я так благодарна тебе. Мы так пообщались. Я столько получила нового. И как хорошо слышать голос Божий и повиноваться Ему и ехать к тебе. А я сижу и так думаю, хоть стой, хоть плачь. Говорит, хоть стой, плачь, хоть сидя, реви. Думаю, что я сказал? Да я ничего же, я рот только раскрывал, мне тут же его закрывали. Саша, можно еще, когда мне будет на сердце печаль, я буду приезжать? Ну, сказать не приезжай некрасиво, сказать приезжай, тоже представляю. 3-4 часа битого времени, ни человеку ничего не объяснил, ни себе ничего не сделал. Вы понимаете, да? Поэтому, заметьте, не можете вместить, я хочу сказать, мы зачастую переполнены какими-то эмоциями. Обидою, завистью, просто желанием выговориться, привычка есть такая. Вот надо говорить, неважно на какую тему, главное говорить. Или, как люди говорят, мы должны общаться. Давайте помолимся. Помолились, и началось общение. Один одно, другой другое. Тот перебивает, тот тому рот закрывает. Тот говорит, что ты мне рот закрываешь? В конце концов, я говорю, ну, мы получили благословение. И на меня так смотрят, самое интересное, почти все. Смотрят на меня и типа, а тебе что, было неинтересно в этом общении? Думаю, вот я себе взял да сказал всю правду, что мне было интересно. Я ждал, когда уже это все кончится. Я ждал, когда кто-нибудь задумается, где что благословение, которое мы просили. И вдруг один говорит, другой, третий подтверждает. Благословение в общении. Будьте общительны. Я так слушаю и внутри про себя говорю. Ругайтесь, спорьте. Это все называется общение. Будьте общительны. Не надо сидеть дома в заперти, надо общаться. И тут добавляют, в спорах рождается истина. Я говорю, никогда в спорах не рождается истина. Поговорка, знаете, вроде бы как бы в рассуждении, в размышлении рождается истина. Но просто, что спор был, кто-то задумался, поэтому родилась истина. Но не сам спор. Спор вызывает спор. Борьба вызывает борьбу. Сопротивление вызывает сопротивление. А истина рождается в поиске, в размышлении, да? В беспристрастном поиске, в безамбициозном поиске. Почему мы не можем слышать слово Божьего или слово друг друга? А потому что у нас есть внутри там свои, как говорится, сусеки, они заняты. Я тоже умный, поэтому надо говорить, поэтому я в этот момент не слышу, я говорю. Далее, когда я говорю, а собеседник сидит, контролирует, где я прав, а где я не прав. Точно так, как мы иногда читаем Библию, вот здесь правильно, вот здесь неправильно, вот здесь перевод, видимо, не такой. Я говорю, да, переводчик, говорю, последний появился на нашей земле, точно знает, как перевести. Луки, 19 глава, 41 по 44 стихи. Когда приблизился к городу, это о Христе речь идет, да, то смотря на него, значит, когда приблизился к городу, то смотря на него, заплакал о нем. Чего заплакал? Ну, вроде бы радоваться, Иерусалим, да, город, верующих полно, храм. Заплакал о нем и сказал, о, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Извините. Если бы ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему. Обратите внимание. Слова говорят о чем? Что ты не знаешь, что служит к миру твоему. А Иерусалим, это же город мира называется. И люди думают, что имеют мир друг с другом и с Богом. Хотя вы помните, что пророки писали о Иерусалиме. И заметьте слова Христа, почему заплакал. Не в смысле он такой слезливый, не в смысле он такой хлюпик был. Заплакал от сердечной скорби. Могу, знаю, как помочь, чтобы мир Божий вернулся в этот город, но это сокрыто от глаз твоих. Потому и заплакал. Ибо придут на тебя дни, и если бы вы это знали, что придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, ты бы сегодня послушал, сегодня бы что-то изменил и этого мог бы избежать. И разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Вот мы говорим, нам не открыто. А вот заметьте вот это выражение. Время посещения твоего. Когда Дух Святой стучится, это называется время посещения твоего. В этот момент в лице Духа Святого Христос стучится в твою дверь. Мы привыкли вешать такие картинки христианские у себя дома на стене, что Христос стучится в твою дверь, ну в смысле до меня уже он достучался, да? А вот он стучится к тому, кто еще не в церкви. Я говорю, он стучится в твое иерусалимское сердце, в которое не достучаться. До мирского легче достучаться, чем до тебя. Ты не узнал времени посещения твоего. Скажите, а я мог бы узнать время посещения моего? Скажите, а разве мы не слышим иногда слова чьи-то, какого-то разумного собеседника? Скажите, а разве нам иногда не приходят мысли, хотя бы иногда, мысли такие положительные, в которых мы тут же усомнимся, что они от Бога, потому что они противоречат нашей плотской натуре. Поняли, да? Где собака зарыта? И сделаем по-своему, как нам кажется, это было от Бога, этот голос, этот совет. Потом получится все плохо, потом мы скажем, ну была же мысль правильно, чего же я не послушал? В следующий раз будет опять 25. И так каждый раз происходит. Заметьте, это и было посещение. Наше посещение. Время нашего посещения Богом или Христом. А мы не узнали почему. Так надо было хоть на минуточку остановиться и задуматься. А у нас нет привычки думать. У нас привычка животная. Начинать говорить, продолжать мнить. Начинать говорить, объяснять, поправлять, проверять, но не подумать. Вот мы говорим, что ели, пили, женили, строили и не думали. А мы думаем. Я говорю, слушайте, это когда мы думаем? Когда бежим стремглав, да? Когда в порыве эмоций какой-то природой уводимой, не знаем какой. Но я вам пример приведу, когда человек обижен, он разве думает? Я вам, извините, некрасиво скажу, там нечем думать в этот момент. Мозги отключаются в момент обиды. Когда мы одержимы страстью наживы. Разве мы думаем в этот момент? Мы не способны, мы не можем, мы не умеем и не можем думать. Когда мы говорим думать, речь идет о голове, о чистом, объективном, беспристрастном рассудке. А у нас же не может рассудок быть чистым и беспристрастным. У нас эмоции имеют дурную привычку влиять на сознание и извращать здравый смысл в рассудке. И я ни разу так думаю, вот Христос заплакал, глядя на Иерусалим. Я вот смотрю, ну, не знаю, у меня, конечно, слез нету, глядя на церковь, но боль есть. Ну, может, я по натуре такой менее чувствительный, да? Но я вам хочу сказать, знаю, что сказать, знаю, как помочь, разжую, объясню. И человек говорит, у меня мир есть, ты думаешь, только у тебя? И думаешь, ну все, тебе дали понять, ваш сеанс закончился, просьба освободить помещение. И думаю, да, я понимаю Христа, который говорит, это сокрыто ныне от глаз твоих. Сейчас я хочу прочитать вам одно место, вот на котором буду делать ударение. Это, можно сказать, основной стих, основное место Писания. Это второе послание Петра, вторая глава. С первого стиха, ну, я буду читать с некоторыми пропусками, да, по 19-ю, второе послание Петра, вторая глава, с 1 по 19 стих. Здесь о лжепророках идет речь, но я вам что хочу сказать. Я не буду говорить о лжепророках, которые где-то, да, а о лжепророках, которые живут в нас самих. А принцип тот же самый. Тем же духом, которым водятся лжепророки, люди, которые к нам приходят с ложной вестью, да, тот же самый дух живет и в нас. Поэтому, читая об одном, будем говорить о похожем. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Ну, что я хочу сказать, мы привыкли как понимать. Лжепророк – это тот, который говорит кому-то. Я хочу сказать, тот, который говорит кому-то, он же говорит сам себе внутри. Вы согласны, да? Поэтому он лжепророк и сам для себя. А мы-то сами для себя тоже всегда внутри что-то там себе говорим. Объясняем Писание, объясняем мотивы и правильно или неправильно сказал Бог. Мы тоже лжепророчествуем сами себе внутри. Ну, а потом, утвердившись в своем лжеучении, мы становимся лжепророками для кого-то. Так вот сказано. Значит, были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители. Теперь вопрос как бы возникает, почему были и почему будут? Вы понимаете, как бы сказано, что это постоянное явление среди народа Божьего. Почему? А потому что люди не способны слышать Бога правильно. Далее. Людей этому не учат, люди этого не понимают и не понимают, какая природа вообще движет ими. Они думают, что они движимы Духом Божьим. Но заметьте, вот эти лжеучителя, которые были, есть и будут, которые введут, заметьте, пагубные ереси, заметьте, губительные, вредные ереси, введут как бы в церковь. А ведь сначала они ввели эти ереси, пагубные в самих себя. Они когда-то прислушивались не к тому, чему надо было прислушаться. Соглашались, уверовали, и это стало нормой жизни этих людей. И дальше написано. «Отвергаясь искупившего их Господа». Обратите внимание, Господь их искупил. Эти лжеучителя будут в церкви. Значит, эти люди покрестились, приняли Господа, как они понимали, да? Заметьте, а на самом деле отверглись искупившего их Господа и сами тем самым навлекут на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату. Опять почему? Да по той же самой причине. Потому что найдут что-то, нечто сходное. Лжепророк, мы дальше будем читать, становится уже пророком, потому что водимый своей плоскою животной природою. А она всегда противоречит и бунтует божественной природе. Лжепророком человек становится, когда он потакает своим похотям и страстям. Живет по похотям и страстям, водится животной природою и не хочет размышлять, рассуждать. А ведь таких людей сплошь и рядом, говорят, хоть греблю ставь на реке на большой, да, плотину строй. И заметьте, лжепророк потакает своим похотям, и заметьте, и потакает, и оправдывает человеческие похоти и страсти. Поэтому, когда плотской человек слышит потакание на основании якобы Писания своим плотским похотям, то, естественно, он чувствует что-то, видит что-то родное. Поэтому тянется, воспринимает это за истину и противится настоящей истине. И многие, заметьте, Библия даже говорит много званых, а мало избранных. И многие, основная часть верующих, последует их разврату. Обратите внимание, то, что они называют учением Господним, да, называется разврат. Почему? Потому что это учение потакает плотской человеческой природе, оправдывает ее, объясняет, что ее распинать не надо, ее надо хранить и лелеять до дня славного пришествия Господа, чтобы потом вместе с ней сгореть. Заметьте, многие последуют разврату. Человеку нравится жить развращенно. Человеку нравится потакать своим плотским похотям и не жить по уму. Жить по уму неприятно для плотского человека. Это когда становишься умным, тогда начинаешь понимать и приятность, и ощущать это, и видеть и радость, и благословение, что живешь по разуму. А для плотского человека это просто, знаете, вот есть выражение, помните, 11 глава Откровения, «Си два свидетеля мои, два пророка, мучили живущих на земле». Истина для плотского человека – это мучитель. Истина не оправдывает наши плотские похоти. Истина режет слух. Поэтому мы противимся ей. И нам еще говорят, сердце, сердце слушай. Я говорю, ну кто сказал бы, что разум надо включать, да? Сердце слушай, которое будет против этого. Так вот, смотрите. И через них, через этих людей, которые сами развратятся, людей развратят и поведут их за собой, да? Через них путь истины будет в поношении. Почему? Говорить будут из Библии, читать будут из Библии, жить будут до точности наоборот. И люди нормальные, люди духовные, которые находятся в мире, ищут Бога, ищут святости, глядя на жизнь так называемых вот этих верующих, будут говорить, лучше вообще не ходить туда и никогда не знать такой истины. Дальше написано, заметьте, как они, эти лжепророки, стали лжепророками. Заметьте, что ими двигало? Обыкновенная человеческая природа, читаю, и из любостяжания. Вот есть люди, которые, знаете, с кем бы ни общались, о чем бы ни говорили, а в конце мысли, тебе ничего не надо сделать, мне надо подработать. Я говорю, ты бы так и сказал. Зачем мы вот эти про Бога, про Библию тут сидели, время тратили? Ты же пришел только, чтобы спросить, у тебя нет чего подработать? Я не в смысле против подработки. Я против того, что когда мы говорим вроде бы о Боге, встречаемся ради того, чтобы пообщаться о Боге, об истине, а на самом деле мы создали видимость, да, а на самом деле у нас какая-то алчность и какое-то любостяжание. Из любостяжания, добавляю, из потакания вот этому любостяжанию, из-за бесконтрольности любостяжания, из-за того, что мы не думали и не видели в себе этого, лжепророки стали лжепророками. И этим продолжают быть движимы, и будут этим, заметьте, это будет движущий элемент, горючее. И этим будут уловлять у вас льстивыми словами, а льстить будут нашей плотской похоти, чтобы нам это понравилось. И дальше написано, суд им давно готов, заметьте, уже наперед сказано. Почему наперед? Я вам говорю, когда понимаешь, что это норма жизни, любостяжание или обиды, или гордость, высокомерие, понимаешь, они уже еще живые. Еще полдень для них, еще солнце истины в зените. Помните выражение их? Еще полдень, а для них уже закатилось солнце. Для них благодать уже закрыта. Они перешли какую-то черту роковую, которая в Библии называется хула на Святого Духа. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения. Заметьте, Господь знает, как избавлять благочестивых от искушения? Да. У Господа есть ответы на наши вопросы? Да. Вопрос, почему не может помочь? Не у нас ли проблема, не у нас ли причина? А беззаконников Господь знает, как соблюдать ко дню суда для наказания. То есть, он не то, что специально имеет знания и специально их держит, чтобы они не покаялись. Это выражение говорит о чем? Бог знает, как их соблюдать ко дню суда для наказания. А как их соблюдать? Да их соблюдать не надо. Люди сами соблюдают закон погибели. Люди сами приходят к такому состоянию, до состояния бесчувствия. Люди настолько становятся одержимыми похотями и страстями, превращаются в животных. Это уже становится необратимым процессом. И находясь вот в этом состоянии, Бог как бы только говорит, помочь не могу, остается только соблюдать, наблюдать, как сами люди залезли в эту ловушку, как рыба попала в сеть, как она теперь не может выбраться. Вот и все. А теперь обратите внимание. А наипаче тех, заметьте, о ком речь идет, о беззаконниках. Не забудьте, что речь идет о верующих беззаконниках, а не о неверующих. Речь идет о беззаконниках, которых Бог будет соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче, а наиболее, в первую очередь, тех, которые, слушайте, идут, заметьте, сами идут, их никто не ведет, они, заметьте, вот выражение, будут сами идти, как, будут водимы, как животными, похоть, как животные, страстями и похотями. Они сами идут, того не замечая, я, извините, что добавляю, я не искажаю смысл, я только пытаюсь смысл, наоборот, подчеркнуть, которые идут сами вслед скверных похотей плоти. Я добавляю, горды. Гордость движет человеком, ведь зачастую человек гордый, он этого не видит и не понимает, но им эта гордая натура руководит везде и всегда. И вот когда человек пытается всегда где-то вставить, вставить свои 5 копеек, поставить точки, когда человек чувствует себя всегда начальником, лезет в начальники, в какие-то руководители, регулировщики, гаишники, модераторы и так далее и тому подобное. Вот, знаете, вот натура лезет все время туда, все время церкви создает, все время истину объявляет, потом опять разочарование, потом опять он истину нашел, опять церковь создал, опять развалилась. И я хочу сказать, слушайте, это, извините, животное. Он не понимает, что им водит. Он идет, говорит об истине, верит в Бога, молится. Там, кто знает, что произносит, какие красивые слова, руки возлагает. Уже рукополагает. А там нет ничего свойственного нормальному человеку. Нет ни рассудительности, нет ни самокритичности, нет объективности. Заметьте, они идут вслед скверных похотей плоти. Это мне иногда говорят, ты хочешь создать церковь? Я говорю, почему я за столько лет еще не создал? Ты просто умнее других, я говорю, ты хочешь сказать тебя, который уже создал не одну церковь, да? Ты хочешь собирать деньги? Я говорю, хорошо, я хочу собирать деньги. Я где-то говорил об этом, кто-то слышал, есть живые такие люди, откликнитесь. Нет. А ты говоришь, что ты не хочешь ни денег, ни церкви. Церковь создала не одну, и первым пунктом сдача десятины. Это уже церковный порядок. О котором ты говоришь, что церковный порядок, люди его придумали, пусть его и соблюдают. Создаешь церковь, сам создаешь церковный порядок. И говоришь, это уже другой порядок. Это правильный, а тот неправильный был. Заметьте, люди не понимают, что желание создать церковь появляется якобы для Бога, и называют ее именем Божьим, там, Божья церковь, Христова церковь, и так далее и тому подобное. На самом деле это моя церковь, человеческая. Создавал я ее для того, чтобы, ну, почувствовать чувство значимости, потому что если у меня нет церкви, или нет предприятия, или нет бизнесмена, я себя неуютно чувствую. А так я уже не пастырь, а пастор. Уже и бороду отпустил, и бантик тут впереди на рубашке прибамбазил себе. Ну, чтобы видимость была такая, да? А церковь я создаю, потому что жить охотой надо жить за что-то. Потому я объявляю о сдаче десятины, что надо сдавать. И кто не сдает, тот не любит Бога. А то мы до сих пор этого никто не знал. И заметьте, вот эта похоть. Жить за чей-то счет. Церковь создать якобы для Бога, да? Фактически человек не понимает, какая похоть движет им. Объявляют новые истины, что двигало ими, они не знают. Объявляют потом съезды. Вроде бы истина открыта, давайте вместе объединимся. А нет, ничего, никто ни с кем не объединился. А почему? Заметьте, хотели блага для Бога. Хотели истину открыть людям. Хотели церковь для Бога создать. Каждый создал свою. Якобы на основании одной и той же истины, ну, можно взять во внимание конкретно двоицу вместо троицы. Как дошло до съезда, как поговорили, каждый остался при своем, обратите внимание, почему. Объединяться не захотели, почему? Потому что пусть поместная, пусть маленькая, пусть группка, пусть это церковь, но я там царек, князек. А если вместе портфель один, а мы ж куда все безработными? Нет, не хотим. Без зарплаты? Нет, не хотим. А кто-то нас не будет слушать? А зачем мне это сдалось? Заметьте, человек даже не задумается, что движет ими. Но вслух говорят о Боге, об истине, об исследовании, об иврите, на котором надо читать Ветхий Завет, и греческом, на котором надо читать Новый Завет. Понимаете, да? Но сами идут вслед скверных похотей плоти. То есть они горды, и этого не видят, не понимают, и что гордость ими движет. Они жадны, они обидчивы, гневливы, раздражительны, либо унылы, либо пессимисты, даже оптимисты, всегда оптимисты. Извините, дурачок тоже иногда бывает оптимистом. Оптимист верит в Бога, верит в истину, верит в правильность своего толкования, верит, что Бог только его признает, через него только принимает людей к себе. Да есть и такие оптимисты, да? Но безголовые. И это то же самое похоть, и то же самое похоть, та же самая похоть, которая приведет к печальному результату. Мы контролируем на себя эти влияния. Но я имею в виду, мы задумаемся вообще когда-нибудь о мотивах, которые мною движут. Вот я сажусь кушать. Ну, пример такой банальный, простой, да? Кто-нибудь из вас, когда молится: «Господи, благослови», задумывается, вот что мною движет. Ну как кушать? Бог создал чрево, создал пищу, и вот надо кушать, подкрепить силы. Или кушать, ну не жрать же, извините. Может, некрасиво говорю, но я думаю, вы меня понимаете, о чем я говорю. Если кушать, так кушай. А если сидим кушать, то мне не нравится, вот это я больше хочу, ой, вот этого я побольше съем. Дальше, не так же, чтобы, извините, наесться, точнее сказать, нажраться, чтобы потом сидеть вздыхать, да? Заметьте, что надо, если мы покушать, то надо с головою. А у нас как с головой? Кушаем разве мы с головой? Удовлетворение аппетита. Голова там не участвует. Голова иногда говорит: слушай, уже пора кончать, сейчас будешь стонать и принимать там этот свистал, как я говорю, не фистал, а свистал. Сейчас будешь принимать таблетку. А я говорю: а ты же молился. Это говорит о том, что не просто разумное чувство покушать надо, а безголовое чувство наесться, удовлетворить свою страсть. Я уже, извините, пример не очень красивый. Когда муж с женой не планируют детей завести, они появляются. Они вообще думают, зачем это делается? Ну, просто хочется в данный момент. Как говорят, аж трусится человек. А потом: ой, дети, ладно, уже Бог дал, пусть будет. Я к чему это хочу сказать? Задумываемся ли мы, когда мы вот что-то делаем. Вот мы начали разговаривать. Кто-то что-то начал говорить, я тут же вступил в разговор. Стоп, я остановился, задумался, почему я начал говорить? Я по-другому еще говорю: почему мне стало не втерпеж? Понимаете, что меня прорывает, я просто пытаюсь молчать, я не могу молчать, меня прет. Заметьте, мы не думаем. Мы говорим и говорим: Дух Господень на мне. И какой Дух Господень на болтуне? Вы видите, стихами уже говорю. Вы понимаете, мы просто не задумываемся. Срабатывает наша животная природа, наши скверные, обратите внимание, похоти плоти. И мы сами идем, будучи водимы ими. Мы не контролируем себя, мы не задумываемся. Обратите внимание, вот это слово – бодрствуйте и трезвитесь. Вот это обозначает: перед тем, как что-то сказать или сделать, подумайте, каковы мотивы, что нами движет. А у нас этой привычки нет. Я сколько раз говорю: вникай в себя, учение, считайте, что это первая заповедь в законе Божьем, новозаветном. Потому что, чтобы быть блаженным, чтобы быть нищими духом, чтобы быть плачущим, чтобы быть миротворцем, я говорю, невозможно таким стать, если голова не работает, вы понимаете? Зачастую, когда мы движемся вот этими всеми побуждениями, да, зачастую это происходит естественно и незаметно для нас. Мы поехали и даже не заметили этого. Знаете, как сидим в поезде, поезд тронулся, и мы не заметили, так тихо тронулся, Вот так мы тихо не заметили, как въехали в свою плотскую природу, как впряглись в эту телегу и как поехали. Очень редко бывает так, чтобы человек умышленно себя контролировал свои побуждения и подчинил себя сознательно голосу Божьему. Зачастую это происходит спонтанно, произвольно. И заметьте, вот эти люди, которых Бог, заметьте, блюдет и в особенной степени ко дню суда для наказания. То есть, обратите внимание, сохраняет в состоянии готовности для наказания. Да? Они идут вслед скверных похотей. Дальше, заметьте, презирают начальство. Заметьте, презирают начальство. Это, знаете, мы привыкли так вот, в церкви иногда бывает начальство неправильно. Иногда мы имеем право их не послушаться. Я сейчас не о церкви и не об этом праве. Я говорю о том, что здесь написано, я добавляю, всегда презирают начальство. Почему? Потому что не могут терпеть ни одного начальника, кроме самого себя. Как кто-то умнее, как кто-то мудрее, как у кого-то есть талант, меня начинает жаба душить, поэтому я презираю всех начальников, кроме одного. Вы уже поняли, какого. Далее. Всегда дерзки, то есть своевольные, обратите внимание, своя плотская неуемная воля. Всегда презирают начальство, потому что начальник только я. Всегда не соглашаемся с тем, что кто-то говорит, потому что правильно говорю только я. Дальше. Всегда дерзки и спорим и дерзим, да? Почему? Потому что, как с тобой можно согласиться, когда ты не так понимаешь, как я? Всегда своевольны, и заметьте, и всегда не страшаться злословить высших. Кто-то, Богом поставленный выше, а я не понимаю, выше меня никого не бывает. Поэтому я не страшусь злословить, перечить тому, кто в глазах Божьих выше меня. А теперь смотрите, 12 стих. Они, вот эти люди, заметьте, как бессловесные животные, водимые природой, обратите внимание, я уже немножко говорил на эту тему выше, да? Бессловесные животные, обратите внимание, если мной руководит обида, я вот просто с полоборота завожусь, то я бессловесное животное. А чего бессловесное? Слово оно не понимает, и словами его не вразумить. И я, когда обижен, я тоже животное. Что бы мне слова, какие бы слова мне не говорил какой-то мудрый человек, я их не слышу, я их не понимаю, я просто животное. Я обиделась и рычу, как собака. Все. И заметьте, на меня наехала эта природа. В смысле, не наезжала я на ПМЖ, там нахожусь на этой природе, да? И она водит мною, я не соображаю, заметьте, я раб этой природы. То есть, заметьте, это бесконтрольно происходит. Я не могу контролировать на меня, это наезжает и мною овладевает, и я полностью нахожусь в подчинении. Так если мы это не понимаем, мы же в этот момент говорим об истине, доказываем, ругаемся, у кого-то видим грех своего, не видим. В этот же момент мы создаем церковь, когда меня вытурили из церкви из какой-то, да? А я же за истину пострадал всегда. Хотя, извините, по природе бываю и болтуном, просто болтуном и невеждой. И мне не важно, что говорить, главное, что я говорю, и не важно, на какую тему, лишь бы наоборот говорить. Я хочу сказать, я таких знаю, и таких людей полно. И часто был я сам таковым, я это не с пальца высосал. Я раньше этого тоже не понимал. И когда гнали, думал, тоже за Бога страдаю. Пока однажды Бог не помиловал, и я кое-что не понял. Так вот, мы бессловесные животные, водимые природою. И добавляю, и сами того не замечаем, как это происходит, как включается этот механизм. А заметьте, если мы, как бессловесные животные, водимые своей природой, похотями, страстями, как мы выше прочитали, скверными похотями, страстями, да, то мы уже рождены. А слушайте, заметьте, прямо стих, который говорит, как бы обрекает нас. Если мы таковы, и природа нами водит, и мы из нее не можем вырваться, и не задаем вопрос, как вырваться, что мы уже рожденные на уловление. Заметьте, кем? Лжепророками. Заметьте, мы родились как бы на что? Рыба, судьбы которой, в судьбе которой конец какой? В сети быть рыбацкой. Мы рожденные на уловление лжепророком. Ну, я уточню. Через лжепророка действует сатана. Точнее сказать, мы рожденные на уловление сатаною в лице лжепророка. И слушайте, и на истребление. Родились, чтобы быть пойманным в сеть, и чтобы нас зажарили на сковородке и съели. Дальше. Злословие то, чего не понимают. Обратите внимание, спросите любого, который движим своими похотями, что он не понимает, о чем говорит, делает, не понимает, что делает и какие мотивы. И что он вам ответит? Как это я не понимаю? Это ты думаешь, только ты один понимаешь? Все. Этим все сказано. Злословие то, чего не понимают, и слушайте, в растлении, а не в какой-то истине, своем истребятся. В растлении каком? В растлении похотями и страстями. Дальше. Они получат возмездие. Заметьте, сказано как бы даже утвердительно, что и перемены уже не может быть. Я не говорю так, что вот точно ты погибнешь. Я иногда так говорю. Если ты находишься вот в этом состоянии, а я это состояние отлично знаю, и по Писанию, и по личному опыту, я говорю, заранее запиши себе, что ты погибнешь, что ты вспомнишь, что я был прав. Я говорю, ну если изменишь, задумайся, то судьбу можешь поменять. Ты не сердцевидец. Я говорю, сегодня вижу тебя как облупленного. Сегодня, понимаю, в таком состоянии и ты погибнешь. И сегодня я не вижу даже ни одного действия, направления твоего, чтобы ты пытался что-то понять и уйти от этого состояния. Поэтому пока что ты обречен. Ну, понимаете, как некрасиво это ему неприятно слушать. Как бы мне не хотелось этого говорить, но если даже это, ну, я скажу, то есть страхом буду спасать, ну, в надежде, что хоть это заставит задуматься, но не помню такого случая, чтобы вот человек вот так взял и задумался. Значит, они получат возмездие за беззаконие. Ибо они при этом создают церкви, проповедуют, утверждают, да. Ибо они полагают удовольствие, обратите внимание, как уже пророк становится уже пророком для себя, потом для других. И как орудием сатаны становится. Ибо они полагают удовольствие. То есть, обратите внимание, животная, плотская природа требует от нас чего? Получения удовольствия. Хочется спать, а меня будет. Неудовольствие. Чтобы получить удовольствие, надо подчиниться вот этой природе, прикрыть глаза и сказать, через 15 минут проснусь. Проснусь через 215. На работу выходить. Это особенно если холодно, там или дождик моросит, или жарко, тоже не хочется. А потом, как будет погода, выйду. Это получил удовольствие. Потом день получил удовольствие, два получил удовольствие. Теперь уже погода такая вроде бы для работы. Но все равно удовольствия нет. И я опять ищу причину, чтобы не выйти на ту же работу. Вот так, заметьте. Лжепророками становятся и для себя, и для кого-то, да? Они полагают, они считают, что нужно руководствоваться удовольствием. Вот, заметьте, я гордый человек. Я думаю, что только мне открыта истина. И вдруг слышу, что кто-то говорит аргументированно по Библии, на основании Писания, говорит разумно. И заметьте, у меня не удовольствие, это что? Тебя люди слушают, а меня уже не слушают. А мне это печально. А меня это мучит. А меня жаба душит. Заметьте, удовольствие – это значит отбить людей от этого клиента. Обратить внимание, чтобы они за мной ходили, в рот смотрели, меня боготворили, моим словам верили. Вот я получил удовольствие. Дать другому что-то вкусное о себе – худшее удовольствие нет. Это для духовного удовольствия, да? А для недуховного это не удовольствие, это печаль. Так вот, люди становясь, которые становятся бессловесными животными и становятся водимыми своей природою, они полагают, они считают, что нужно жить, удовлетворяя свои похоти и страсти. При этом греховные, скверные, как мы читали, вредные, да? Потакать им надо и удовлетворять их надо, чтобы было удовольствие. Для плотского человека удовольствие. Для ребенка ленивого неудовольствие в школу идти, неудовольствие уроки делать, неудовольствие мусор вынести, неудовольствие подмести, неудовольствие маме картошку почистить. Это называется ребенок водимой природой. И, кстати, дети наши, это такое наглядное пособие, они рождаются, извините, я скажу правду, рождаются вообще животными. Инстинкты. А потом родители должны приучать думать, разговаривать, заставлять что-то делать, задавать вопросы, заставлять ребенка шевелить мозгами и не быть движимой, руководимой, водимой плоской природой. Родители должны из животных, извините, что так говорю, пока ума нет, мы больше похожи на животных в младенческом возрасте, потом родители с помощью Божьей должны из них делать людей. Людей в полном смысле слова. Если взрослые люди обижены, это опять же животные. Ну, с учетом, с поправкой на возраст. Так вот. Дети – наглядное пособие. Вот, что не хочется, то не делаю. Что хочется, то делаю. Компьютер, мобильник – люблю. Хочется – удовольствие. Работать, учиться – не хочу. Жениться, быть мужем или женою, нести ответственность не хочу. Хочу внебрачных отношений. О, это хорошо. Дальше. Родился ребенок. Не рассчитали все. Бабушка, ты же хотела внука? Получи подарок из Камбоджи. И бабушка стоит. Говорю, воспитывали животное? Получайте. Ваша дочка окатилась. Ой, да я ж не думала, да я ж молилась. И говорю, молились, молились, не думали, не думали и не гадали. Вот теперь будете и думать, и гадать. Как так получилось? Получилось все, естественно, закономерно. И заметьте, вот та природа. Сначала уроки не делать, потом хочу мобильник, хочу велосипед крутой. Не знаю, там 20 скоростей, чтобы было, да? Потом, я уж хотел сказать, Запорожец, таких машин уже нету, да? Там Opel какой-то, не хочу, Mercedes хочу, BMW хочу, Jeep хочу какой-то, X какой-нибудь, пятый там или четвертый, или еще какой покруче. Заметьте. Потом не хочу ответственности семейной. Потом не хочу детьми заниматься, хочу покурить, хочу на моря океаны съездить. А потом не хочу за мамой и папой ухаживать, а хочу их определить в стар или дур дом. Я хочу сказать, заметьте, воспитывали ребенка, не приучали думать, не приучали к труду, не приучали к тому, чтобы пересилить свое нежелание что-то неприятное делать для плотской природы, да? Заметьте, вы, если не делали ничего или махнули рукой и сказали, что сейчас все такие, да, и согласились, пусть все так и будет, как есть, то я хочу сказать, вам большая благодарность от детей, от всех, что вы воспитали хорошее, крупное, жирное животное. Животное, оно поступает как животное, совести там нет. Слов они не понимают. Они понимают только то, когда им приятно. Все, получают удовольствие, приятно. Мама подписала квартиру? Ой, мама, как я тебя люблю. Все, и любовь кончилась. Не подписала? Или приходит... Мам, ну ты уже завещание сделала? Ой, сынок, еще не успела. Сколько тебе говорить? Я говорю, это животное, это не человек. Вы понимаете? Это животное. И этот взрослый человек, ему может уже 50 лет, он даже не понимает, что он как животное, что он водимый своей природой. Недавно в интернете прочитал, за что не любят русских, новых русских на курортах, где они отдыхают. Фотография такая, с животами, с золотыми цепями и крестами такие на полкило на груди. Развращают женщин, это если мужчины приезжают туда. Далее, показывают дурной пример животный. И просто говорят, эти свиньи приехали. Ну, я не говорю, что все такие, да, но зачастую и такие же есть, и такие вот вызывают вот такое неприятное ощущение у людей. Там, куда они приезжают, там есть какая-то культура местная, есть какие-то порядки. Ну, а я же хочу, если выпить, так нажраться. Дальше, если я уже нажрался, так я же хочу выразиться. По-русски, так, чтобы всем было понятно, и арабам, там, и индийцам. Заметьте, люди, которые полагают удовольствие во вседневной роскоши, в удовольствиях и приятностях, то есть срамники. Вот ребенок, если он хочет скушать вкуснее, а братика, сестричку или папу, маму обделить невкусным, пусть, мама, кушай перловую кашу, ты же говорила, что очень много полезного. А я шоколадку съем, можно? Если мы говорим, ой, ты какой, посмеялись. Говорю, знаете, вы преподали плохой урок. Надо заставить ребенка задуматься. Надо делать попытки возвращать его к человеческой природе. Человек так должен поступать. Заботиться о другом, любить другого. Обделить себя, чтобы другому было хорошо. Так вот, вот эти люди, заметьте, срамники и осквернители. Срамники, потому что говорят о Боге, живут в сраме. Далее, осквернители кого? Самих себя, потом людей. А они, слушайте, наслаждаются опять удовольствием. Все, что в сласть, все, что в удовольствии. Они наслаждаются обманами своими какими. То, что они говорят, мне Дух Божий открыл, на самом деле, это элементарная похоть и плоти. Помните, да? Удалите от глаз наших святого Израиля, Израилева. Говорите нам лестное, заметьте, приятное, да? Предсказывайте приятное. Льстите нам и говорите приятное. Человек или народ хочет хлеба и зрелищ. И в основном, к сожалению, основная масса людей именно таковая. Поэтому не надо удивляться, когда кто-то начнет говорить кому-то истину об освящении, не надо удивляться, почему все завозмущаются, почему все дружно в одном духе возьмут в руки камни и начнут побивать. Не надо удивляться, когда люди начнут говорить умные вещи, будут говорить об этой плотской животной природе, не нужно удивляться, что эти животные обидятся и загрызут. Все естественно, все нормально. Ну, нормально не в смысле так должно быть, а по-другому не может быть. Они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены люба, страсти, опять заметьте, люблю, страсть. И непрестанного греха какого? Ну, грех какой бывает? Прелюбодеяние. Грех? Да. Любим такую страсть? Да. Курить хочется? Да. Работать не хочется? Да. Украсть хочется, а не работать? Да. Обдурить? Да. Проехаться за чужой счет? Да. Заметьте, вот это непрестанный грех, вот это люблю страсть какую? Вот эту плотскую, которая мне потакает, удовлетворяет, кормит и доставляет приятное. Теперь слушайте. Они прельщают, добавляют, такие же неутвержденные души. Заметьте, неутвержденная душа, человек чувственный, обидчивый, гордый, завистливый, жадный, хитрый, подлый, ленивый, да. Заметьте, это называется хоть и в церкви, но неутвержденная душа. Это души еще остались плотскими. И слушайте, сердце их приучено кем? Самим собой, сами себя приучаем. Из сердца исходит желание какое-нибудь, да. Хочется какую-то приятность, хоть и греховную, да. Подчиняемся ей. Сердце их приучено нами самими. Заметьте, к любостяжанию. Любим все под себя грести, все, что нам доставляет удобство, приятность, да, потакает нашей лени. Все я люблю стяжать. Все хорошее мне, все плохое вам. Это сыны проклятия. Обратите внимание выражение. Сыны проклятия, уже проклятые, и ожидают окончательного приговора. Дальше. Оставив прямой путь. Какой прямой путь? Жить по разуму, жить по Писанию, жить по Духу Святому. А это неприятно. Это с крестом связано, это с болью, страданиями, с кровопролитием. Понимаете? А это неприятно. Поэтому антихристы, противники креста Христова, вот так становятся антихристами. значит, оставил прямой путь. Они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. Так заметьте, прямой путь. Не возлюбить мзду неправедную. Вообще не любить мзду. Нужно быть бескорыстным человеком, да? А тут, заметьте, ой, мзда неправедная, а чего бы не заработать, и повелся. Тут, заметьте, сошел с пути прямого и перешел на кривой путь. Какой? Мзда неправедная. Корыстный какой-нибудь расчет, похоть. Но был облечен в своем беззаконии, бессловесная же ослица, превратившись в человека, это я добавляю. Ослица была человеком, а пророк был ослицей, ослом вернее. Проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Слышите, да? Я не ошибся. Дух Святой коснулся ослицы. Правда? Ну как она могла заговорить человеческим голосом? Дух Святой услышала ослица. Пророк не услышал. И проявлял безумие. А теперь слушайте. Это безводные источники. Вот такие эти люди, движимые похотями и страстями, что бы вам ни говорили, воды там нет. Поэтому называется, это безводные источники. И вопрос, чего мы за ними бегаем. Это облака и мглы. Мгла, это, знаете, как туман какой-то такой, да, вроде бы вот морось какая-то, облако, вроде бы дождь должен быть, а ничего подобного нет. В источнике нет воды, в облаке мглы, из облака и мглы не выпадает дождь. И заметьте, они просто гонимые бурю. Куда? Спросите, по какому направлению? По компасу? Нет. Куда ветер дует? Это как флюгер. А какая буря их гонит? Вот эти похоти и страсти. Посмотрел, кто-то организовал церковь, устроил свою жизнь, и у меня вдруг все, буду служить Богу, создаю церковь. Знаете, два пишем, три за умом помечаем. Создаю церковь, люди развесили уши, послушали. А на самом деле, я же увидел, как кто-то устроил свою жизнь, решил устроить и свою. Так вот, буря – это вот эти похоти. И они гонят человеком. Вот ихний побудительный мотив. И слушайте, им приготовлен уже давным-давно мрак вечной тьмы. Они сейчас во тьме находятся. Хотя говорят все время о свете и обличают всех, кто во тьме ходит, да? И мрак вечной тьмы, то есть навсегда исчезнут со вселенной после определенной процедуры наказания. Ибо произнося, теперь слушайте, все, что они говорят, надутое пустословие. Ну, если у тебя в жизни ничего не получается, что ты можешь говорить о святости, о грехе, о Боге, о любви? Мы говорим о любви, любовь не гордится, не превозносится, не завидует, не раздражается, не мыслит зла. Мы говорим, что мы должны любить, и говорим, что не раздражаться нельзя. Ну как это понять? Я понимаю очень просто. Нас, как православных, просто надувают. Поэтому они произносят надутое пустословие. И говорю, это надо быть такими, ну я уже говорю о нас, что мы развешиваем уши и это все слушаем, надувательство. Произнося надутое пустословие, они уловляют, слушайте, обратите внимание, куда? В плотские похоти и разврат, слышите? Не к духовности, не к избавлению от плотских похотей, а наоборот, в плотские похоти уловляют. Я иногда вот так думаю, знаете, не говорил бы об истине, какие-то фильмы режиссировал бы такие на духовную тему. Знаете, как иногда говоришь, там, баптисты, говорю, слушай, ты мне можешь мешок цемента с работы притащить? Он, что, я вор? Я говорю, а ты, говорю, закон отменен. Это уже не вор, это просто взял. Если говорят, невозможно победить плотскую похоть, я говорю, ну, тогда я с твоей женой загулял бы. А ты сказал, что ты делаешь? Ну, ты же говорил, что невозможно. Вот я и подтвердил твою проповедь, что невозможно. Ну, чтобы хоть задумались люди, что объяснять, потому и называется. Произносят из-за кафедры с молитвою и с верою, что сейчас Бог Духом Святым через уста вот этого надувателя будет нас надувать, как первомайский шарик. Они уловляют в плотские похоти разврат. То есть, говоря, что нельзя победить, что это невозможно, что это только Христос мог, да, а мы бедные люди, и нет праведного ни одного, заметьте, мы прямо или косвенно способствуем чему? чтобы люди сохранили свои плотские похоти, чтобы не боролись с ними и жили с ними в обнимку. То есть нас не то, что избавляют от них, а закрепляют, навечно приковывают, как этих рабов когда-то на галере, кораблю, чтобы не сбежали. И все это от имени Бога делается. Значит, уловляют в плотские похоти разврат тех, которые едва отстали от находящихся заблуждений. Только пришли к Богу, похоти еще полно, вроде бы понимали, что от них нужно избавляться, а тут появились лжепророки, которые выдают себя за пророков, и потакают плотским похотям людям. И дальше написано, обещают им свободу, кому им? Свободу во Христе тем, кто находится в похотях и страстях, и которым они потакают, будучи сами рабами тления. Заметьте, рабы похотей и страстей. Это называется тление, разложение, гниение. Церковь гнилых христиан. Ибо кто кем побежден, Богом или сатаною, похотями, чувствами или разумом, тот тому и раб. Еще читаю. Иуда, 1 глава, 16-19 стих. О тех же самых людях, что говорит Иуда. Это ропотники, я добавляю, всегда, постоянно. Ничем не довольны всегда, постоянно. Довольны только собой. И ропщут только против всех, только не против себя. Дальше. Поступающие по своим похотям. Нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова опять. Опять надувательство. Они оказывают, слушайте, лицеприятие, заметьте, льстят, потакают плотским людям для корости, чтобы пришли в церковь, ходили за ним и сдавали Богу деньги. Это 19 стих. Это люди, не очень красиво сказано, но очень точно. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Заметьте, вера чему способствует? Очищению души от скверной плоти, да? Это люди, отделяющие себя от единства веры, заметьте, душевные, то есть другими, чувственные, плотские, живущими только, чтобы было им удовольствие. И дальше, не имеющие духа, то есть не имеющие ума. Духа вроде звучит так не совсем понятно, вроде как по-духовному. А обозначает не душевные, то есть чувственные, у которых нет ума. Нам надо задуматься. Ну, Откровение 3 глава, вы все помните, да? 14 по 20 стих. Послание ангелу Ладигийской церкви. Я не буду все читать так коротенько. Знаю твои дела, Бог говорит, знаю твои дела. Что ты себе представляешь? Ты не холоден, не горяч. Дальше. 17 стих. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. А Бог говорит, а ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, нах. Добавьте, что еще и глух. Беспробудно. Теперь вопрос возникает. Почему ты такой и почему ты этого не видишь? А потому что не идет речь об освящении. Если речь идет об освящении, да, мы должны стараться, но мы не можем. Понимаете, да? Это уже об адвентистской церкви. Дальше. Ты не знаешь, что ты несчастен. Заметь, у тебя нечем даже определять. А если я живу по похотям? По страстям? Ну, у меня нет ума. А как я могу знать? Если Дух Святой, Дух премудрости и разума, а у меня разума нет. Знаете, поговорка тоже некрасивая, но правильная. Нет ума, считай, инвалид, калека. Дальше, смотрите. Глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Заметьте, а что глаза наши затуманивает? Вот эти похоти и страсти, вот эта вера в то, что мы с ними ничего не можем сделать. Бедные мы люди. Или не только бедные, а и несчастные. Самое страшное, нас надувают, а мы еще и проплачиваем. Понимаете, да? За что платим? За мыльный пузырь. За надувательство средь бела дня. И 20 стих. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, обратите внимание, и много
слышит голос?
Нет, никто не стучит. Это написано для неверующих, чтобы они на евангельской кампании пришли в нашу церковь и стали членами нашей церкви. А речь-то, говорится, ангелу Ладикийской церкви, руководителю церкви, я уже молчу про паству.
Стучит-то Бог, заметьте, к руководству церкви. Гниль-то с головы начинает рыба гнить.
Ну и, естественно, и к народу простому, если кто услышит.
А кто ж слышит и кто услышит?
Церковь, правильно, все правильно. Мы обречены на спасение, а Бог обречен без нас ничего не сделать на этой земле.
Ну, я говорю, мало того, что мы плотские, так мы еще и отстаиваем, оправдываем свою плотскую похоть. Не хочем быть униженным, потому и написано у Иакова 4 главы 6-7 стих. Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Заметьте, если мы мало того, что плотские, еще и отстаиваем, оправдываем свои пороки, то мы гордые. И Бог гордым противится, я все знаю, все понимаю, смиренным дает благодать. Если мы чувствуем себя экспертами, спецами, специалистами большими, мы все знаем, мы все понимаем, нам все открыто, то я хочу сказать, такого человека не научишь. Что же нам открыто, если мы живем в грехах, не знаем, как от них избавиться, и говорим о том, что это невозможно совершить избавление от этих пороков.
Зачастую, что нам еще мешает понимать истину? Ну, это в принципе как бы одна и та же тема, да? Вот постоянно бесконтрольное желание все что-то говорить, поправлять, уточнять, кто бы что бы ни говорил. Проверять. Знаете, вот кто-то говорит, а кто-то сидит так, вот это по Писанию, вот это нет. С этим я согласен. Аминь. Другое читаю. Молчание. Знаете, как иногда, когда говоришь о том, что жены верующие должны понимать Писание и должны дома почитать своих мужей, должны быть в подчинении, не должны оспаривать власть. И я согласен, почти все мужья сказали, кто вслух, кто про себя, на 100% брат Александр с этим согласен. Но когда я говорю о том, что мужья тоже иногда не соответствуют своему статусу и иногда требуют подчинения, а живут за счет жены, вот там амен или аминь не каждый говорит, а может и вообще никто не говорит.
Вы понимаете, да? Это тоже говорит о нашем плотском естестве. Так вот, у нас есть иногда желание, вот это постоянно бесконтрольно говорить что-то, поправлять, уточнять, заниматься, как говорят, философией, и все равно оставаться при своем мнении. Вот просто, знаете, общение ради общения, говорильня ради говорильни. И я говорю, вот это желание говорить является желанием нашего гордости, это наше «я». Хочется уточнять, поправлять, контролировать, оставаться при себе, потому что я тоже понимаю. Если я понимаю, я гордый, если я знаю, что только так, то значит я гордый, а значит я никого не слушаю и Бога тоже не услышу, а значит перемен никаких не произойдет. Я не буду понимать истину до тех пор, пока не избавлюсь от этого порока. Дальше. Бог в веянии тихого ветра. Вы обратите внимание, чувственный эмоциональный человек – это не просто пушинка, которая под влиянием веяния тихого ветра может легко, быстро заколыхаться и изменить свое местоположение. Я не пушинка. Если я чувственный человек, то я упрямый, я гордый, я обидчивый. Это все с упрямостью и с тяжестью связано. То я глыба гранитная. Гладыш гранитный, тяжелый. А если Бог работает в веянии тихого ветра, как Он меня исправит, как Он мне что-то объяснит, когда я упрямый? Заметьте, вот ребенок плотской, уперся рогами, а я не хочу, вот я вырос, вот я вам всем дам жить. Все, вы ему ничего не объясните. Зачастую эмоциональные люди находятся в таком же самом состоянии. Поэтому мы не можем услышать голос Божий. Мало того, что мы не просто глыба лежащая, мы еще и глыба сопротивляющаяся, катящаяся против Бога. Поэтому я говорю, не может Бог нам открыть, и мы, находясь в таком состоянии, не можем уразуметь Слово Божьего. Ну, не буду читать полностью 1 Коринфянам 2 глава с 9 по 16 стих, помните, да? «Не видел того глаз, не слышало ухо, что приходило, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». Заметьте, у Бога какая истина. А почему не видел того глаз? Глаз подслеповатый в силу нашей эмоциональности. Не слышало ухо, потому что глуховато по той же причине. Не приходило то на сердце, а на сердце вообще духовные мысли человеку не приходят. Это в голову приходит. Что Бог приготовил, заметьте, все приготовлено, стол накрыт, извольте кушать. Но мы в таком состоянии, что не видит глаз, не слышит ухо, а на сердце и разговора нет, чтобы что-то пришло. И Павел пишет, а нам Бог открыл это Духом Святым. Ну и дальше он пишет. Чтобы нам было это открыто, он пишет, мы приняли для этого не Духа мира. Заметьте, что такое Духа мира. Мы не живем, как плотские животные, чувствами руководящиеся. Да? Но приняли Духа от Бога. То есть приняли Дух премудрости и разума, стали разумными, рассудительными. И дальше он говорит, что и возвещаем вам не от человеческой мудрости, изученными словами, а человеческая мудрость, это, помните, да, желание умничать друг перед другом, спорить и доказывать значимость своего «я». И мы возвещаем уже не будучи в таком состоянии, да, но изученными от Духа Святого. Дальше, соображая духовное с духовным, то есть разумное с разумным, пользуясь рассудком, на который уже не имеет влияния наше плотское сердце. И дальше слова. Душевный человек, то есть плотской, чувственный, вот как мы говорили, животное, да, природа такая. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия. Потому что о сём надо нас, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сём надо нас судить духовно, то есть головою. А если мы эмоциональные люди, значит все. Для нас поезд ушел. Вопрос закрыт. Сколько бы мы ни молились, куда бы ни ходили, что бы ни проповедовали, какую бы церковь ни создавали, какие бы истины нам ни открывались, извините, мы даже не можем понимать, надо иметь голову, которой нет. А духовный, то есть умный человек, не плотской, судит о всем, то есть имеет возможность, имеет право высказывать свою точку зрения, не судит, в смысле осуждает, а судит, рассуждает, имеет точку зрения на любую тему и прав в своем рассуждении. А о нем плотские душевные люди судить никто не может, имеется в виду правильно. А неправильно все равно будут судить. Ибо кто познал ум Господень? Обратите внимание, что нам нужно. Нам нужно познать ум Господень. Для чего? Чтобы можно было рассуждать уже с умом Господним. И чтобы можно было рассуждать, судить его, то есть ум Господень, рассуждать о его мыслях и рассуждать правильно. И Павел пишет, а мы имеем ум Христов. Хочется вспомнить, Павел пишет Коринфской церкви, если между вами споры и разногласия, я добавляю, то вы плотские, вернее, там он говорит, то не плотские ли вы, а я добавляю, то не животные ли вы. Понимаете, да? И имеете ли вы ум Христов? Да нет. А Павел пишет, а мы, Павел, Кифа и Аполлос, не спорим и не ругаемся, не превозносим. Один посеял, другой полил, нету спора, кто лучше, кто больше, кто правильнее сделал. Поэтому мы имеем ум Христов, поэтому можем рассуждать, поэтому можем слышать истину Божью, можем ее правильно понимать и правильно возвещать. Ну, стоит вспомнить, что Бог говорит, на кого я презрю. На кроткого, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом моим. А это уже духовный человек, это уже рассудительный человек. Ну и в заключение, что хочу сказать. Почему людям трудно познать Божью истину? Что им мешает познать и принять? Кроме того, о чем мы сегодня с вами говорили, да? В основном это плотская природа, тем более, когда она водится, вернее, нами управляет, мы ей уводимся, даже этого не понимаем своих мотивов, не думаем, да, это основная причина. Что еще может быть причиной? Заранее определенная позиция. Заранее мы уже находимся в состоянии предубеждения. В нас внутри уже предрассудки. Заметьте, предубеждение. Еще нет убеждения, нет рассуждения, а я уже заранее определил, как надо понимать. Какой смысл в молитве? Перед исследованием Библии, какой смысл в молитве перед общением людей верующих, да? У меня предрассудки. Есть рассудки, а у меня заранее. Зачем рассуждать? Я заранее стал в позу. Так вот, заметьте, это мешает понимать истину. Любой церковный человек, который, ну, будем говорить, фанатично, он это, конечно, не признает, предан церкви и ее учению, он уже находится в состоянии предубеждения. Если что-то не так, это для него ересь, он это уже не слушает, поэтому ему это ересь, как он ее считает, и не откроется. А это может быть как раз истина Божья. Дальше. Не хочется поступиться своими убеждениями, они мои, мои понятия, я правильно понимаю, мне Бог открывает, они мои дорогие. Ушами такой человек слушает, а ум и сердце не слышит. Дальше. Мешают еще церковные очки. Мы прошли школу, определенную церковную. Нас научили, что это истина, надо твердо стоять. Мы приняли это на веру бездоказательно, без размышления. Ну и естественно, все, что мы читаем из Библии, и оно не вписывается в Писание, как нас научили, да? Все, что мы изучили и, общаясь с другими людьми из других конфессий, опять слышим что-то не то, как нас приучили, какая должна быть истина, мы опять этому противимся. Зачастую мы так часто говорим «да-да-да, но», заметьте, вот этот дух «да-да-да, но» говорит, что «да-да-да, ради приличия, оно это на самом деле». У людей есть привычка такая. И заметьте, вот эти люди с вот этими нехорошими привычками, им никогда ничего нельзя объяснить. Ничего до них не доходит. Вы теперь понимаете, почему? Или «да-да-да, но у меня вопрос». Дальше. А вопрос можно задать? И заметьте, в вопросе не сколько желания узнать, сколько возмутиться. Так вот, что чувствуется в духе, с каким человек говорит слова? Когда задается вопрос, желание что-то узнать или возразить культурно, или же возмутиться и выразить свое несогласие. Заметьте опять, надо наблюдать за мотивами своими. Если мы не рассуждаем, не размышляем и не проявляем самокритичности, то я хочу сказать, да, кто-то сказал не так, как я привык, меня сразу возмутило, я сразу заерепенился, начал говорить, спорить, думая, что я истину отстаю. А фактически меня задело за живое, мне неприятно, я привык только так понимать, и все. Есть еще такая помеха – собственные очки. Мы одели их сами на свои глаза. Правильно открывает только мне Бог истину. И эти люди, иногда бывает такое, знаете, вот слушают все и всех, и все подряд, и говорят, что все правильно говорят. Хотя все говорят по-разному и друг с другом не объединяются. Так вот, и заметьте, если человек тоже высокого мнения о себе, собственные очки мешают здравомыслию и рассудительности, чтобы понять Богом открывающуюся для нас истину. Дальше. Наш необузданный характер доминирует, это я как бы немножко подвожу итоги тому, о чем мы читали и рассуждали. Наш необузданный характер доминирует в нас, заметьте, он бесконтрольно в нас действует. Это исходит из нашего сердца и определяет наш выбор. То есть, другими словами, что человек любит или не любит, если это норма жизни, если уже такая застарелая привычка, уже заранее можно сказать, что ему понравится из Писания, что не понравится, какой церкви примкнет, какой не примкнет, откуда уйдет. Поэтому, еще раз повторяю, вникай в себя и учение, занимайся этим постоянно. Без этого занятия никто ничего не поймет и никто никак и никогда не выкарабкается из таковых заблуждений. Дальше. Царство, разделившееся само в себе, не устоит. Помните, да, этот стих? Слова Христа. Что это обозначает? Вы понимаете, у нас внутри нет четкого убеждения. Мы вершков нахватали самых разных, что-то сделали наподобие винегрета внутри, и это все у нас называется истина. Кстати, хочу сказать, я ни разу так вот задумался, были адвентистами кое-кто. Вышел человек с адвентизма, ну, на основании там какого-то заблуждения. Все, теперь адвентизм неправильный, я говорю, что, во всем и всегда? Да. Знаете что? Для того, чтобы потом что-то найти найти настоящую истину и не заблудиться, нужно сначала разобраться. В том же самом адвентизме. Сесть спокойно, что хорошо и что плохо. А мы так. Одно нашли плохое, отмели все, включая и хорошее. То есть не разобрались. Далее. Нашли что-то одно для нас приятное, хорошее, приняли все, опять не разобрались. Опять где-то что-то не так, мы опять переходим с церкви в церковь. Заметьте, меч и икру. Бегаем, ищем истину. Как мы можем найти истину, если мы не знаем, что такое истина? Как мы можем от одного отталкиваться и идти к другому, когда мы не знаем, что вот это одно, от чего мы отталкиваемся? Ну, я не к тому, что уходить с адвентизма, не уходить там, или с баптизма, или еще с какой церкви. Но собирайтесь уйти, разберитесь там, где вы находитесь, и определитесь, что правильно и что неправильно по Писанию. Чтобы потом, ну, если уже отходить от какой-то церкви, ну, чтобы не было такого шарахания из стороны в сторону, без понимания и без четких ориентиров, без четких границ. И я хочу сказать, когда у нас внутри то кусочек такого учения, то кусочек такого, то есть обратите внимание, нету у нас твердого духа, нет у нас четкой позиции. Мы не вникли, не выверили. У нас просто какой-то хаос внутри. И этот хаос заправляется соусом, который называется наша необузданная эмоциональность. Поэтому я говорю, как мы познаем истину, как мы ее поймем? Заметьте, если мы нахватали всего, там нету единства, нет гармонии в учении. Вот заметьте, царство, разделившееся само в себе, надвое не устоит. А если на 5, на 10? А если мы нахватали всего и четко ни в чем не утвердились, то никогда этот человек не устоит и никогда он не поймет. Он так будет хвататься, прыгать, прыг-скок и... ничего такого не будет. Еще что я хочу сказать, это тоже наши эмоции, плотская природа. Вот часто так, кто-то что-то говорит, а у человека есть такое, я с этим не согласен. Я задаю вопрос, скажите, вот такие слова, это признак большого ума? А доводы, аргументы есть? Скажите, много ли ума надо, чтобы сказать, я с этим не согласен? Ребенок с детства эти слова говорит. Я не хочу, я не согласен, я не люблю. А на основании чего? Я хочу сказать, говорить я с этим не согласен, много ума не надо. Но если, да, мы можем быть не согласны, но опять-таки, это должно быть спокойно, на основании Писания, доводов, аргументов, да, далее, гармонии Писания. Кто-то говорит, это не соответствует Писанию. Обратите внимание, вот это у нас такая, извините, дурная привычка. То я не согласен, это не по Писанию. Мы должны жить по Писанию. Я говорю, подожди, ты хоть остановись и подумай, что ты говоришь, кому и зачем. Я спрашиваю, по какому Писанию? По тому, которую мы имеем вот, в книге, называемой Библии? Или по тому Писанию, которое нам преподали в церкви. Если человек маломальски хоть чуть-чуть задумается, видно, что на лице появляется какое-то недоумение. Если он говорит мне по Писанию, которое называется Библия, я говорю, тогда возьми, покажи, где вот это написано. Ищет, ищет. Мне кажется, этому учили в церкви. Я говорю, так я еще раз задаю вопрос. Вы говорите, и торопитесь говорить. Это не по Писанию. Мы должны по Писанию. Так я говорю, у нас во всех церквах разные Писания. Вы это знаете, да? У всех по Писанию, это значит по объяснению церковному Писания, а не по Писанию. По Писанию это по Писанию, а не по объяснению церкви. Если бы церковь была абсолютно правильная и верная, и пастыри были такие, да, можно было бы сказать, что это идентично. Объяснение церкви, пастыря и Писания, дух один и тот же, и учат одному и тому же. Так я вот говорю, так написано зачастую, говорю, в Писании, или я иногда так говорю, так хочется, чтобы было написано. Ну, люди торопятся говорить, так написано, говорю, где покажите, а потом... Вижу, человек начинает думать, что да, так хочется. Если так написано, я покажу тебе рядом стих, который говорит об обратном. Но потом скажу, а теперь объясни эти стихи. Если ты скажешь, что это не надо какой-то стих, то я скажу, все Писание богодухновенно или отдельные места. И придется пойти против Писания. Так вот, я хочу сказать, как мы можем разобраться в Библии, в истине, в Писании, да? Если мы не можем разобраться в самом себе. Мы не понимаем ни мотивов, ни побудительных причин действий своих, ни других людей. Поэтому мы никогда не сможем правильно истолковать авторов и священных писаний. Понимаете, насколько все взаимосвязано? Почему есть такие слова в Писании? Не знаете, какого вы духа? Вы не знаете, какие мотивы вами движут, что вами движут, похоти, страсти или рассудок? Мы этого даже не понимаем. Поэтому как, если мы не понимаем себя, своего духа, как мы можем понять дух пророков, апостолов, которые писали Писание, как мы можем это понять? Да никогда мы этого не поймем. Вы еще обращали внимание на такие вещи, что мы неправильно истолковываем слова наших собеседников. Вот сидит человек перед нами или стоит, вот мы разговариваем, вот он говорит одно, мы понимаем другое. Это собеседник, который здесь. Мы не понимаем ни речи, ни мотивов, почему человек говорит о том или на ту или другую тему. Зачастую мы видим то, чего тот человек не говорил. А что говорил, того не видим. Мы зачастую не понимаем ни себя, ни собеседника, ни Бога, ни Писания. Мы зачастую вообще ничего не понимаем и что, и почему происходит внутри нас и вокруг нас. И все по той причине, что, заметьте, мы как животные, нерассудительные, бессловесные, водимые, управляемые нашими похотями и страстями. Заметьте, вот это бесконтрольное проявление наших похотей и страстей, наших пороков. Если мы не контролируем, не бодрствуем, не раскаиваемся, не боремся, не спрашиваем, как с этим, что с этим делать и как это победить. Заметьте, мы остаемся в состоянии животном, в состоянии слепоты и глухоты. И без бодрствования, без анализа, без того, чтобы вникать в себя и учение, заниматься этим постоянно, мы никогда не постигнем истину, никогда она нам не откроется, и никогда мы не будем последователем Христа. Заметьте, похоти нас превращают в животных. Когда говорят, Саша, а что ты не выпиваешь? Я говорю, что превратиться в животное? Нет. А что ты не колешь? Я говорю, есть еще остатки ума, которые не позволяют это сделать. Саша, а что ты то-то не делаешь? Это же, ну, жизнь одна, надо прожить, чтобы не было мучительно больно. Я говорю, успокойся. Хочешь, живи. У меня радости в другом. Так вот, в заключение еще раз повторяю, смотрите. Любое потакание нашим плотским похотям, неумение контролировать и отличать чувства от разума, если механизм воздействия чувств автоматически срабатывает над нами, и мы не чувствуем, не видим, не замечаем, как это все начинается, то мы животные, водимые сами, водимся сами, ходим, ища удовольствие для своих плотских похотей. Поэтому заметьте, и наши дети такие, зачастую мужья такие, жены такие, и мы такие пред Богом, пред людьми. Потому не умеем договориться. Потому что страсти нами управляют, нас обуревают, и мы становимся и глухими, и слепыми, поэтому и сатана нас гоняет туда-сюда. Мы можем считать, что мы в истине, на самом деле мы в заблуждении. Поэтому мое пожелание, чтобы мы задумались о том, о чем читали сегодня, о чем рассуждали, чтобы все-таки мы возвращались к человеческой природе. Чтобы и о нас, как сказано было о Христе Пилатом, да, можно было сказать «се человек, а не тварь». Всего хорошего, Божьих благословений и до следующих встреч. Следующая пятница, следующая суббота, время вы все знаете. Всего хорошего, с Богом.